эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Начинаем традиционным образом с самых последних фронтовых новостей. Союзные силы сейчас вытесняют ВСУ из Берестова на трассе Бахмут-Лисичанск. Расположенный под Солидаром населенный пункт практически полностью уничтожен обстрелами украинской артиллерии. Бои идут в Покровском и на восточных окраинах самого Солидара. В самом городе ВКС России откалибровали, что называется, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Уничтожено сразу 19 единиц бронетехники и 40 украинских боевиков. В районе Усатого в Одесской области высокоточным оружием уничтожена пусковая установка американского ракетного комплекса «Гарпун». Также в Одесской области, в Дачном, с моря, нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты. Убито больше 200 украинских боевиков, уничтожена иностранная военная техника. На Николаевском направлении ВСУ дважды пытались прорвать нашу линию обороны и форсировать Ингулец в районе Андреевки. Обе попытки были остановлены точным артиллерийским огнем. Информацию об успешном продвижении российских войск снова подтверждает мучительным для себя, очевидно, образом Американский институт изучения войны, который принадлежит родственнику Нуланд. Всякий раз напоминаю об этом, ввиду данной информации. Не сильно, конечно, верим мы этому институту. По данным британской разведки, тоже те еще специалисты, еще одно ключевое направление, на котором сосредоточились российские войска, это Углегорская ТЭЦ. По позициям националистов, там круглосуточно бьет российская артиллерия, соединение «Центр» выдавливают противника со стратегических высот у Северска. Киевский режим отвечает на наши военные успехи традиционным для себя образом, конечно, терактами. Боевики уже не первый раз нанесли удар по Запорожской АЭС. Чего добиваются? Использовали опять дроны «Камикадзе». И только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции, техногенной катастрофе, которая стала бы, чего уж там, вторым Чернобылем. При этом в Вашингтоне совсем не стесняются и не скрывают, что вовсю помогают украинским боевикам. Командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал, что спутниковая система Starlink Илона Маска расширила, как он выразился, жизненно важную линию связи для украинских сил. Она обеспечивает высокоскоростной интернет, позволяет подразделениям ВСУ на передовой поддерживать связь с командованием. Глава Пентагона Остин на уже четвертый по счету встреч сходки в формате «Рамштайн» отметил, что война на Украине вступила в решающую фазу. Прямо сейчас решается, кто одержит победу. Война также, говорит Остин, превращается в войну на истощение. Глава Пентагона заявил, что Америка не прекратит ни в коем случае поддерживать киевский режим. Вместе с ним перед журналистами выступала глава комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал Марк Милли. Он рассказал, что Донбасс не потерян для Украины. Оказывается, Путин, говорит Милли, уже проиграл.
Good afternoon, everyone. Well, good afternoon, everyone. I'll turn it over to General Milley.
Good afternoon, everyone, and thank you, Secretary Austin. One key theme of today's
discussion was... Во время сегодняшней встречи мы хотели убедиться в том, что Украина сможет выдержать в боях по защите себя и своих граждан. Помимо обсуждения нужд Украины в краткосрочной перспективе, мы также обсудили необходимые средства сдерживания и защиты в долгосрочной перспективе. Соединенные Штаты идут во главе и не собираются сдаваться. Мы продолжим двигаться со скоростью войны. Мы скажем четко, что правда не в силе. И мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону. В долгосрочной перспективе мы будем оборонять мировой порядок, основанный на правилах, который защищает нас всех.
Нации и мировое сообщество объединяются под предводительством Соединенных Штатов, чтобы сформировать современный арсенал демократии. Свободолюбивые страны по всему миру заинтересованы в сохранении миропорядка, основанного на правилах. Все вместе мы не можем допустить, чтобы сильный покорил слабого, или же спокойно относиться к идее, что правда в силе. Неспровоцированная российская агрессия привела к тяжелым последствиям не только на Украине и в Европе, но и во всем мире. Президент США постановил, что мы должны поддерживать Украину в час нужды. Текущая стадия войны превратилась в битву на истощение, ведущаяся путем тылового обеспечения и дальнобойных дуэлей.
Потерян ли Донбасс на данный момент для Украины?
Цена слишком высока, а достижения невелики. Идет война на истощение в Луганской области, на Донбассе. Отвечая на ваш вопрос, нет, Донбасс пока еще не потерян для Украины.
Пока еще. Важная формулировка. И здесь тоже забавное обстоятельство. Выпрашивать у США дополнительное оружие для обстрела в Донбасс приехала в Вашингтон сама Олена Зеленская. Зеленская стала первой леди, которая выступила перед американским конгрессом. Иными словами, она стала первой женой другого президента, которого пустили в американский конгресс. Будем считать, что это главное украинское достижение. Сам муж Зеленский, Володимир, следил за трансляцией в прямом эфире. И в этой связи новость, подарим ему ее, грандиозной перемоги. В Африке в честь Зеленского назвали наконец-то морское беспозвоночное. Публикация Лондонского королевского общества говорит, что так решили отметить отвагу и храбрость украинского президента. Видимо, издеваются. Так что Зеленский теперь официально отважная беспозвоночная. Мои поздравления. На саммите торговой организации Южной Америки этому позвоночному, беспозвоночному, выступить не дадут. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано. Он добавил, что представители организации не станут вести диалог с президентом Украины, поэтому Зеленский продолжает обхаживать своих привычных западных клиентов. В очередном видосике он рассказал, что слово «Хаймарс» стало, оказывается, для украинцев словом почти «родным». Как когда-то родными стали для украинцев «Джавелины» и «НЛО». Видимо, тронутый этой нежностью, Боррель объявил, что Евросоюз выделяет еще 500 миллионов евро на закупку оружия Украине. Ну а глава Пентагона Остин сообщил, что США и союзники выделяют Украине более 20 хаймерсов, из которых 12 прямо сейчас, уже на войне. Министр обороны Украины Резников доволен итогами сходки «Рамштайн-4». Он говорит, что содержимое новых пакетов военной помощи пока оставит интригой. Пусть, как заявил Резников, сначала их почувствует враг. Мы с вами на поле боя. Пока же снарядный голод чувствует украинская армия. ВСУ на грани истощения запасов оружия сообщает нам с вами французская газета «Либерасьон». Специалист французского фонда стратегических исследований «Туре» отметил, что Киев полностью, всецело зависит от западной поддержки в плане обновления арсеналов своей артиллерии, а боеприпасы советского образца практически завершились. Закончились. При этом производят эти боеприпасы в Европе только в Болгарии и Румынии. Ну и заявление Лаврова вчерашнее, что географические задачи спецоперации стали шире именно из-за поставок западного оружия, теперь речь идет не только про Донбасс, но и про другие украинские территории, вызвала на Западе панику. Британская Daily Express пишет о брутальном предупреждении Путина, что атака на любой регион, который будет присоединен к России, может быть воспринята как атака на Москву. Это приведет к Третьей мировой. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил: «Мы же говорили, что Россия движется к аннексии». Слова Лаврова это лишь подтверждают. Но и тут вышла самая настоящая зрада. Слава богу, Зеленский не слышал. Прайс оговорился. Или, вернее сказать, проболтался. И заявил, что, барабанная дробь для Зеленского, Россия планирует аннексировать дополнительные русские территории. Потом, конечно, извинился, покраснел, пошел пятнами и сказал, что речь о территориях украинских. Но было поздно.
Министр иностранных дел заявил, что территориальные цели Москвы выходят за пределы востока страны, а США предупреждает, что Кремль планирует аннексировать весь Донбасс. В то время как не видно конца и края у этой кровавой бойни, министр иностранных дел России предупредил, что поставки Запада оружия дальнего действия только побудит Москву захватить больше территорий. Он говорил об этих системах «Хаймарс», поставленных в США.
Я уверена, что вы видели комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По сути, он сказал, что текущие военные задачи Москвы на Украине вышли за пределы восточного региона Донбасса. Что вы думаете об этом? Сигнализирует ли это о том, что знал весь мир, что их амбиции касаются всей территории Украины?
Я думаю, вы попали в точку. Эти комментарии не сказали нам ничего, чего бы мы не знали. Буквально вчера мы недвусмысленно предупредили о планах России аннексировать еще больше русских, украинских территорий, и о том, что российское правительство рассматривает подробные планы якобы аннексии ряда областей внутри Украины, включая Херсонскую и Запорожскую области. Министр иностранных дел Лавров сказал, цитирую, «Географические цели на Украине включают не только Донбасс, но и Херсонскую, Запорожскую и другие территории внутри Украины». Россия движется к аннексии, о которой мы предупреждали, и служит напоминанием о конечной цели и задаче незаконной, неоправданной войны России против Украины. Несмотря на то, что мы слышали в преддверии этой войны, эта война не что иное, как война за территориальное завоевание. Это то, о чем мы предупреждали до 24 февраля. Это то, что мы постоянно говорим с тех пор. Мы не позволим этим шагам остаться без ответа. Мы не позволим этому остаться безнаказанным.
Американская разведка сообщает, что Владимир Путин планирует аннексировать весь регион Донбасса и многочисленные города на юге Украины рядом с Крымом, полуостровом, который Путин успешно вернул назад в 2014.
Это именно то, что обычно делают русские. Они вторглись в Крым в 2014 году, а потом аннексировали его. Они говорят, что они там провели референдум, но это был фейковый референдум, конечно. Они получили 97%, что говорит о том, какой это был свободный и честный референдум. И тут они собираются сделать то же самое.
Это очень важное потенциальное развитие событий. Оно показывает истинные намерения России. Эта война нацелена на колонизацию страны, захват Украины. Россия воюет на территории Украины и уже взяла большие куски востока Украины. От 20 до 30% страны. А теперь Россия заявляет, что она хочет удерживать эту территорию навсегда. Это также будет иметь последствия для ситуации на поле боя, когда украинские войска нападут на эту территорию. Россия скажет, что это сродни нападению на Москву. Как атака на Санкт-Петербург. Так что со стороны России этот шаг значительно выходит за рамки символического.
В Госдепе США «Северный поток» признали фактором энергобезопасности Европы, что, конечно, звучит как сенсация. И хотя Вашингтон хотел бы, чтобы Европа снизила зависимость от газа из России, трубопровод, вынуждено признать, в Вашингтоне должен работать для восполнения европейских резервов. Пока, говорит нам Госдеп. Сегодня газ по Северному потоку вновь начал поступать в Германию после проведения технических работ. Поставки вышли на уровень 40% от предельной мощности. «Газпром» также сообщил о росте поставок для итальянской «Эни» почти в два раза. Увеличение с 21 миллиона кубометров в сутки до 36. На данный момент газохранилище Европейского Союза заполнено всего на 62%, говорит нам Урсула фон дер Ляйен. Этого, конечно, мало, но сертифицировать «Северный поток-2» Брюссель все равно не желает. Вместо этого Европейская комиссия потребовала от каждой абсолютно страны ЕС добровольно, что называется, принудительно, изыскать возможность сократить потребление энергии одномоментно на 15%. Правительство Испании уже отказалось. Вице-премьер страны Рибера говорит, что Мадрид, конечно, за европейские ценности, но не может идти на несоразмерные жертвы предварительного мнения, о которых испанцев даже не стали спрашивать. Какой мы тогда говорим демократии? Не хотят выполнять требования Брюсселя и в Португалии. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерман увещевает европейцев. Звучит это, конечно, дико смешно. Он говорит, вот зачем вам, друзья, включенный свет в офисных окнах? Зачем вам, друзья, светящиеся вывески магазинов всю ночь? Вы же все равно ночью спите. И вообще, зачем вам постоянно включенный на 20 градусов кондиционер? На фоне рекордной жары в Европе звучит это все как откровенное издевательство, а также в Европе же привыкли жить сыто, богато. Другого любителя призывают к жесткой экономии. Министра экономики ФРГ Хабека Шпигель сравнил с румынским диктатором Чаушеску. Прочтите этот заголовок. Скандальный. Скоро ли температурная полиция будет патрулировать Германию? Издание напоминает читателям, что Чаушеска заставлял румынское население дрожать при комнатной температуре в 12 градусов. И задается в этой связи вопросом. Будет ли Хабек также ущемлять права немцев, которым и без того разрешено мыть только 4 свои части тела? Пах, подмышки, ноги и ягодицы.
Сначала хорошая новость. После окончания планового обслуживания российская сторона объявила о возобновлении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1», согласно данным оператора сети. В то же время Путин угрожает повторными ограничениями. Если к концу июля из-за санкций газовая турбина не будет доставлена из Канады, поставки газа снова сократятся наполовину. Как сейчас следует классифицировать эти высказывания Путина? Он играет с нами в кошки-мышки.
Да, это запутанная игра с неясным исходом, все продолжается. Очевидно, что газ в этом конфликте является оружием, инструментом гибридной войны. Россия будет дозированно использовать это оружие в зависимости от того, что именно вписывается в стратегию российского президента. Я думаю, российская сторона будет препятствовать заполнению немецких газовых хранилищ. Так что следует смотреть за тем, как наша страна ведет себя по отношению к Украине, как идут поставки оружия, в каких количествах и насколько существенно вообще идет финансирование. И, конечно же, что происходит в отношении новых пакетов санкций от ЕС, и в зависимости от того, к каким осознаниям это приведет, в России снова будут закручивать газовый кран. Другими словами, Германия находится на коротком газовом поводке.
Путин, по сути, держит Германию и Европу на грани и заставляет нервничать из-за цен на природный газ. Если газопровод не заработает, что, вероятно, произойдет, Европа или, в частности, Германия вступят в то, что называется третьей стадией или третьей фазой чрезвычайного плана Евросоюза. Что это значит? Немецкое правительство собирает обойти компанию за компанией, отрасль за отраслью, как это сталелитейный завод, и сказать: вы должны закрыться, а вы можете оставаться открытыми. Нам нужно экономить газ для больниц и отопления домов зимой. И это действительно момент, когда придется выбирать в будущем между бизнесом, отоплением и едой.
Вместо того, чтобы вводить все больше и больше санкций в отношении России, решение отправить турбину назад может стать соломинкой, которая сломала хребет верблюду, и мы можем увидеть ослабление давления со стороны НАТО и Запада в целом.
Я думаю, что мы должны проявлять гибкость, а не давать себя сломить и продолжать оказывать давление на Россию в долгосрочной перспективе. Это то, что руководство Байдена привнесло в НАТО, а отношения с Евросоюзом и Германией были настоящим вызовом. В течение многих лет они сближались с Россией. На этом этапе борьбы военный фактор является доминирующим. Если мы не добьемся успеха на военной основе, то все остальное не поможет Украине.
На Западе, кстати, наконец начинают постепенно, медленно понимать, что их санкции Киеву совсем не помогают, а лишь вредят им самим. На днях «Газпром» поставил в Китай рекордный суточный объем газа. В июне Китай потратил на закупку энергоресурсов в России почти в два раза больше, чем год назад. Чуть меньше 6,5 миллиардов долларов. Всего с марта по июнь Пекин заплатил Москве более 25 миллиардов. После жестких заявлений китайских властей Байден наконец-то признал, что американские военные чиновники считают не очень хорошей идеей для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси прямо сейчас посещать Тайвань. Для Байдена же не очень хорошая идея открывать рот уже на первом своем публичном выступлении. После ближневосточного турне президент США угодил в скандал. Байден – это, конечно, сенсация, неприятная сенсация, но это имеет значение. Заявил впервые, он сказал об этом, что у него, оказывается, рак. Неизлечимое заболевание. Якобы это связано с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Речь о городе Клеймон в Делавере, рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер. После этого несчастному Белому дому пришлось оправдываться, опровергать заявление своего президента, начальника, шефа. Там заявили, что когда Байден говорил о заболевании раком, он имел в виду совсем другое. Он имел в виду опухоль кожи не ракового характера, который ему уже удалили. В качестве подтверждения привели какие-то документы, прошлогодний медицинский отчет о том, что операцию сделали, сделали давно, и вообще этот разговор проехали. Конгрессмен, республиканец и бывший личный врач президента Ронни Джексон заявил, что он вообще сомневается в том, что Байден понимает, о чем говорит. И как медик отметил, что когнитивные проблемы Байдена столь ужасны, что он не в состоянии прочитать даже суфлер. Все зашло так далеко, подвел итог Джексон, и Байдену пора бы в отставку. Но в администрации Байдена продолжают рассказывать избирателям, что их президент живее всех живых, а открытый гей, министр транспорта США Пит Буттиджич, и вовсе сказал, что Байден самый энергичный шеф, который у него когда-либо был.
Белый дом отозвал заявление президента Джо Байдена во время речи в американском штате Массачусетс. Президент обсуждал последствия отходов от нефтепереработки, когда он сказал, что у него рак.
Когда мы переехали в Делавэр, мы добирались в школу по четырехполосному шоссе. Нас возила мама. Первый мороз, нужно было использовать дворники, чтобы буквально избавиться от масляных пятен на стекле. Вот почему у меня и у чертовски большого количества людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в Делавэре была самая высокая заболеваемость в стране.
У этого предложения было очень мало смысла, и то, что он сказал, что у него рак, говорит лишь о том, что у него упадок когнитивных способностей. Это ведь не единственный пример. Становится все хуже и хуже. Если все продолжится в том же духе, к концу 2024 года, в его заявлениях вообще не останется смысла. Это беспокоит. Можно даже ощутить смятение его советников в Белом доме. Почти в каждом крупном опросе американцев спрашивают, считают ли они, что президент в здравом уме. Экстраординарно, но более 50% отвечают «нет».
Могли бы вы описать Америку всего одним словом?
Для меня это дом.
Дом? Все верно. Но всего несколько недель назад президент Байден описал Америку одним словом следующим образом. Могли бы вы мне сказать, что означает это слово?
Сэр, мне непривычно читать расшифровки.
Окей, я принесу вам это. Потому что вы лично подвергали сомнению когнитивное состояние Дональда Трампа в сентябре 2019 года. Вы сказали CNN, цитата, «Если наш институт президентства не в хорошей форме, тогда наша страна не в форме». И, господин министр, я не могу с вами не согласиться. Теперь даже мейнстримные СМИ подвергают сомнению состояние ума Байдена, и по хорошей причине. К сожалению, он жмет руку призракам и воображаемым людям. Он падает с велосипедов. Даже на праздновании Пасхи в Белом доме пасхальному кролику пришлось сопровождать его в безопасное место. На ваших карточках написано «Садитесь сюда» или «Конец цитаты», что он действительно говорит. Но это если он не засыпает. Поэтому я спрашиваю вас, сэр, говорили ли вы с кем-нибудь из кабинета по поводу применения 25-й поправки об импичменте в отношении президента Байдена?
Во-первых, я горжусь тем, что мой президент может ездить на велосипеде. Конечно, нет.
Писали ли вы кому-нибудь имейлы, кому-нибудь из кабинета министров по поводу состояния здоровья президента, его когнитивного упадка, включая смски, частные звонки?
Президент Соединенных Штатов – самый энергичный босс, который у меня когда-либо был.
Простые американцы в эти гомосексуальные сказки, тезис принадлежит гею Буттиджичу, уже не верят. Уровень одобрения Байдена достиг нового антирекорда. Мы продолжаем фиксировать, посмотрим, к чему приведет. По итогам июля действия американского президента одобряют только 36% избирателей. Это на 4% меньше, чем в июне. Ну а теперь о событиях некогда Великой Британии. Там нашли, наконец-то, причину аномальной жары. И нет, речь не идет о климатическом оружии Путина. Внимание на экран. Карикатуристы изгаляются. В Daily Mail полагают, что пожары в Англии, а там уже много погибших, начались из-за жарких дебатов кандидатов в лидеры консервативной партии. При этом ни Трасс, ни Риши Сунак британские издания не вдохновляют. Многие газеты сходятся во мнении, что на пост премьера сейчас претендует ничтожество. Это танкистка Лис и богатенький мальчик Сунак. А вот так на родине видят освободившееся кресло премьера Бориса. Подпись «Самотерминатор» и толстый Джонсон в брутальной одежде собирается застрелиться. Издеваются над Борисом, разумеется, после его прощального, циркового, смешного шоу в Палате общин. С британскими парламентариями Борис попрощался цитатой Шварценеггера из второй части «Терминатора», сказал «Аста ла виста, бэйби». Вместе с собой сам «Терминатор», который решил застрелиться, хочет захватить всю Британию. Лондон с 10 августа вводит новые санкции на импорт угля и нефти из России, говорится в поправках правительства к существующим санкциям. Ну а персонально Борис призвал убрать российскую рыбу, самая страшная санкция, из национального блюда fish and chips. Рыба и картошка. То есть останется только картошка. В прошлом году порядка 40% морского окуня и трески поступало в Британию именно из России. Ну и после повышения пошлин рыба резко подорожала. Теперь каждая третья британская забегаловка, статистика официальная, может обанкротиться. То есть Борис хочет лишить британцев еще и традиционного блюда. Ну да и ладно. Смотрите.
Я знаю, что мой достопочтенный друг знает, сколь важен бизнес по переработке продукции морского промысла для города Клитерпса. Однако есть одно облако на горизонте, и это недавно введенный 30-процентный тариф на белую рыбу. Это привело к обеспокоенности среди бизнес-лидеров этой отрасли. Несмотря на то, что они признают, что важно сохранять санкции против России, это, как я уже сказал, вызывает огромную обеспокоенность, мой достопочтенный друг.
Я удостоверюсь в том, чтобы профильный министр с ними встретился как можно скорее. Но я думаю, что очень важно призывать наши замечательные заведения, где подают fish and chips, использовать не только российские fish and chips. Я хочу дать совет моему преемнику. Держитесь американцев, поддерживайте украинцев, держитесь свободы и демократии по всему миру. Я хочу сказать всем здесь спасибо и...
Hasta la vista, baby. Thank you.
Все будет хорошо.
Пока Борис сражается с российской треской, удивительными и тоже весьма русофобскими откровениями решил поделиться директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Выступая на Аспидском форуме по безопасности, он с печалью в голосе отметил, что по неформальной оценке американской разведки Путин, прямая цитата, «уж слишком здоров». Звучит из уст такого человека, честно говоря, как угроза. А также эти слова, разумеется, рушат все-все надежды и киевского режима, и британских таблоидов, которые за последнее время что только не диагностировали российскому президенту. Нет, не надейтесь, здоров и обязательно победит. Ну а после Бёрнс признался, что просмотр фотографий встречи президента России и верховного лидера Ирана Хаменеи напомнили ему о его же седых волосах, большинство из которых у Бёрнса появилось от переговоров с русскими и иранцами. Ну а глобальной стратегической целью Путина Бёрнс считает восстановление Великой России и обширной сферы влияния официальной Москвы. Якобы только для этого Путину и нужен контроль над Украиной. Без него этого не добиться. Смотрите.
Я хочу начать с России, со встречи Владимира Путина в Иране с Хаменеей, который похвалил вторжение на Украину и сказал, что если бы Путин не взял все в свои руки, другая сторона бы сделала это и развязала войну. Другая сторона имеется в виду, конечно, НАТО. Каковы последствия этого нового, более сильного союза противников?
Я должен признаться, что кадры встречи президента Владимира Путина и верховного лидера Ирана не наполняют меня ностальгией. Потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет.
Ллойд Остин назвал очень плохой идеей поставки этих беспилотных летательных аппаратов и предостерег Иран от этого. Мы ничего не смогли сделать, чтобы остановить их.
Нет, но госсекретарь Остин большой любитель высказываться сдержанно. Но я думаю, что он прав. Это действительно плохая идея.
Как вы думаете, какие стратегические цели Путина?
Вы знаете, я наблюдал и имел дело с Владимиром Путиным уже больше 2 десятилетий. Он профессионально обучен быть циником в отношении человеческой природы и всегда стремится выгодно воспользоваться уязвимостями. Он убежден, что его предназначение как российского лидера – восстановить Россию как великую державу. Он считает, что ключом к этому является восстановление сферы влияния вокруг России.
А также воссоздание Советского Союза. Именно этим, по мнению Седовласова Бернса, и занимается российский президент Путин прямо сейчас на Донбассе. Далее он займется этим в Херсонской области, в Запорожской все непременно. Кстати, только что в Германии выступила глава МИД Анна-Лена Бербок. Она сейчас находится в состоянии, 5 стадий принятия неизбежного. У нее сейчас первая стадия – отрицание. Анна-Лена Бербок сказала, что у Путина совершенно точно ничего не получится не только в Херсоне, не только в Запорожской области, но даже на Донбассе. И ей это подсказывает ее немецкое сердце. Любопытная, конечно, сентенция. Давайте перенесемся на Донбасс. На прямой связи наш военный корреспондент Александр Сладков. Саш, здравствуйте. Завершилась сходка. 50 стран предлагали свои выходы из ситуации на Донбассе. 50 стран решили скидываться Украине на оружие. Какое главное достижение из того, что публично озвучено? Почему-то только 4 «Хаймерса». Значит ли это, что, как говорил нам Резников, не получится пойти в контрнаступ? Не получится отбить путинскую атаку? Он же хотел 100 «Хаймерсов», а ему дали 4. Рассказывайте, как дела на войне?
Ну, напряженно. Война не имеет отпусков и перерывов, как говорил Киплинг. Но 4 «Хаймерса», конечно, это не 100. И сегодня, анализируя ситуацию, специалисты указывают, что никак не подберут в качестве оружия победы западные партнеры Украины, никак не назовут все-таки, что спасет Украину от поражения и развала. Но сначала были джавелины, потом были 155-миллиметровые пушки. Сегодня системы залпового огня. Вероятно, будет еще противоракетная система. Я думаю, что они поставят на Украину, но ничего не срабатывает. Я разговариваю с артиллеристами, они более приземленно описывают ситуацию. Наши артиллеристы, начальник артиллерии соединений и частей российских, действующих здесь, профессионалов, закончивших Академию Михайловскую, Генерального штаба, они говорят, что мы все это изучали. За исключением «Хаммерсов», все это старая техника. Вот мы взяли танк тут на днях. Ну, польский танк, 1978 года выпуска. Ну, что это? Помощь? Это сброс неликвида в надежде получить что-то новое от американцев. А американцы в надежде что-то продать. Поэтому здесь субстанция и вообще база этих всех отношений, конечно, экономическая. И все крутится вокруг успехов или устремлений военно-промышленного комплекса, прежде всего Соединенных Штатов. Мы слышим работу ПВО по вечерам, мы слышим активную работу артиллерии. Действительно, мы по количеству стволов значительно опережаем Украину здесь, несмотря на активную помощь в снарядах, боеприпасах и системах артиллерийских. Мы лидируем здесь. И на остальных направлениях. Кстати, мы говорим вот сейчас Донбасс, а потом Херсон, там все. Лично здесь вот ни я, ни мои коллеги, ни военные в разговорах, в ощущениях, в планах, которые мы рассматриваем в качестве нашей перспективной работы на территории страны, которая называлась Украина, то есть у нас Донбасс не отделен каким-то планом, сепаратным там, вот Донбасс, а потом уже там Одесса. Нет, мне кажется, это все единое целое движение, которое мы осуществляем. И нет у нас... Ну да, естественно, мы освободим Донбасс, люди вздохнут спокойно. Но мы все говорим о том, что надо продвигать границу, линию фронта в сторону польского рубежа. Почему? Потому что опасность обстрелов существует. Украинцы все равно будут обманывать и стрелять на 300 километров, если у них будет тактико-техническая возможность. Такая. Они будут ее использовать обязательно. Они используют все. Сейчас самое отвратительное – это минирование при помощи реактивной системы залпового огня. Вот минируют территории, ПФМ-ки – это противофугасные мины, называются они лепесток, которые отрывают ступню, калечат. Самое опасное, что минируют жилые зоны. И дети… Детям не объяснишь. Дети дерзкие, дети авантюрные. Дети лезут туда, где написано «не влезай». Взрослым-то не понять. Они невнимательны, они тоже там стремятся познать что-то. Но вы представляете, дети, мы же начнем терять сейчас детей, если это продолжится, этот процесс варварского минирования. Мы этим не занимаемся абсолютно. Мы не стреляем по городам там, где нет артиллерии или позиций противника. Но минировать — это вообще верх цинизма, честно говоря. Я не ожидал, что до такого даже додумаются на Западе, который руководит действиями Украины. То, что касается поставок беспилотных летательных аппаратов, ну, это в коня корм. Я имею в виду наши контакты с Ираном. Это ударные беспилотные аппараты, это разведывательные, это, безусловно, баражирующие боеприпасы. Все это у них есть, у украинцев. Почему американцы так расстраиваются? Кирби сказал, что значит, если мы обратились к Ирану, нам уже не к кому обращаться. Подождите, да, они мечтают, чтобы в Тегеране хотя бы на два слова их пригласили, хоть дистанционно, хоть по скайпу, чтобы с американцами поговорили. Но в Иране на дух не переносят янки, а они говорят, что это изгой. Они говорят, что изгои Северная Корея, пытаясь наладить с ними диалог, с ними просто никто не хочет разговаривать из достойных. С нами разговаривают, нас принимают, нас уважают, с нами хотят сотрудничать, в нас видят стабильного партнера по экономике прежде всего, по торговле, по военно-техническому сотрудничеству. Сегодня мы ограничены нашими... в полных контактах, в том числе военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Мы допустили как-то участие в санкциях против Северной Кореи и, ну, как солидная держава, держим слово, хотя нам это архи невыгодно. Вот уже говорят о том, что северокорейские строители, возможно, будут участвовать в восстановлении Мариуполя. Это очень интересный проект, который ускорит наши успехи здесь по восстановлению инфраструктуры, жилья и подготовки к зиме территорий, которые нуждаются в связи с тем, что Украина разрушила их и допустила разрушение, здесь проводя боевые действия на территории Донбасса и Херсонщины, Запорожья и всего остального. Также Иран, возможно, расширение, возможно, участие стран БРИКС. Мы ждем этого. Здесь вообще в этом плане довольно оптимистично настроены люди. То, что касается войны, вы знаете, что здесь идет сейчас боевая подготовка полным ходом. Здесь оттянуты полки, бригады на полигоны, живут на полигонах. Обращают свое внимание на боевые уставы, на инструкции, на опыт, уже приобретенный в ходе этих боевых действий, которые мы прошли за 5 месяцев. И уже появляются новые инструкторские уровни. Мы используем этот вопрос. Сегодня... В том числе главы республик посещают свои части, я имею в виду народные милиции ЛДНР, инспектируют, активно участвует министр обороны Российской Федерации, обозначены уже группировки и не умалчиваем фамилии командующих этими группировками. То есть мы становимся еще более открытым, мы можем себе позволить это, и авторитет наш в мире и наших действий уже позволяет нам быть более открытым и более напористо заявлять о своих амбициях здесь, на территории Украины. Амбиция одна. прекратить обстрелы российской территории Донецкой и Луганской республик, дать нормально развиваться территориям, освобожденным от оккупантов. Ну и наши взоры дальше. Переговоры же не начинаются, саботаж со стороны Киева, начиная с Минских соглашений, начиная еще с соглашений по Майдану, он налицо. Мир-то понимает, произносит другое, но мир понимает.
Поэтому, ну и слава богу, помощник Путина Ушаков сказал, что если мы сядем за стол переговоров, то наша позиция будет гораздо более жесткой, чем то, что мы формулировали для себя в Стамбуле. Саша, вот это вот сейчас так буднично было сказано. Мы тут взяли польский танк, ерунда какая-то, если приглядеться. Это была какая-то спецоперация, кто взял польский танк, где польский танк, о чем идет речь?
Я обратился к командиру взвода, танкисту. Я говорю, ты откуда? Он говорит, я бурят. Я подошел к членам его экипажа, говорю, товарищи буряты. Он говорит, да нет, мы не буряты, мы калмыки. Ну, они похожи немножко, и сразу не отличишь. Дерзкие очень ребята, дерзко действовали. Они выскочили на своем танке на поле боя, зацепили. Ну, по причине ведения огня по ним активного со стороны украинских войск, они не смогли на два троса закрепить танк. Закрепили за один, утащили, закрепили за два, дальше продолжили движение. Вот. Это старый советский танк 78-го года рождения. И он, ну, выпуска я имею в виду, он, в принципе, отличается только тем, что у него ручки покрашены в красный цвет. А также такой же старый со сломанным прибором ночного видения, с отсутствующим дальномером, поэтому наведение вручную там все осуществляется. Вот. Поговорили с пленным подробно достаточно. Пленный капитан попался к нам. Буквально через пару часов мы уже с ним беседовали. Пожилой человек моего возраста, 56 лет, сгорбленный жизнью, плохо видящий, призванный в армию против его желания. Рассказывает, что 80% бригады это пенсионеры.
Нормально.
Да, они прошли боевую подготовку в Десне. Но он говорит, я за 10 лет столько бумаги не исписал, сколько я написал, записывая всякие лекции в этом лагере боевой подготовки в Десне в течение 2,5 месяца. Стреляли всего 3 раза. Командиры танков не стреляли. И большинство техники находится в плачевном состоянии. Получали они эту технику на киевском заводе ремонтном. Они ехали до Константиновки. Они на тралах ехали до Курахова. Оттуда до населенного пункта Победа они ехали своим ходом. Если ракетчики нас слышат, пускай они там галочку в себе поставят. Вот. Активно и общаются, да, рассказывают, но, вы знаете, одно неприятное. Исходя из возможности, они в тылу там имеют возможность маневрировать, используют транспортные и коммуникационные возможности Украины. Пока еще не все разбито. Вот это есть. Но то, что уже призывать некого, и бригада 66-я находится, ну, она пенсионерская бригада. Она стоит на одном из участков против наших молодых вот этих бурятов и калмыков русских и резервистов, которые отбили атаку. Резервисты, которые в миру здесь вот работают в музее, они историки, они ну, как говоря таким на сленге, ботаники, они в очочках, они совершенно не производят впечатления каких-то бойцов. Вызвали огонь на себя. У меня даже вот мурашки, даже сейчас, я представляю, как это все. Наши артиллеристы точно, да, маханули, укрылись грамотно, не потеряли ни одного человека, отбили пехоту, сожгли 3 танка, 4-й стырили, взяли в плен, сместились во фланг, били танком в борт, рассредоточились при наступлении пехоты, сосредотачивали огонь, а это тоже искусство. Ну, ремесло, скажем так, боевое. Просто так не сделаешь. Значит, с ними работали. И комбат говорит, я горжусь ими. Я горжусь ими. Вот они у нас мужики какие здесь. И
великие
не отошли
люди
с позиции. 5 часов шел бой.
Невероятно.
Как и
невероятно.
Все мы.
Сотрудники музея, говоришь, ботаники? Это если у нас такие сотрудники
музея. Ну да, ботаники, Ньютоны.
То какие у нас военные. Саш, огромное спасибо, низкий поклон, привет всем ребятам. В самом деле, верим, надеемся, ждем огромных успехов. Наш военный спасибо. Корреспондент Александр Сладков на прямой связи Донбасс. Сейчас из Министерства обороны тоже традиционный брифинг Коношенкова. Приходят новости, что воевать на Украине действительно некому. Оружие поставляют, пичкают Украину оружием. Очередные сходки проводят на военной немецкой авиабазе. А кто будет брать в руки это оружие, не очень понятно. Призывают резервистов, людей изгоняют на улицах. Западная Украина пошла в расход. Там никто воевать, разумеется, вообще не хочет. В гробу не видели этот Донбасс. Но, тем не менее, обстановка сейчас на фронтах такая. Оно, конечно, и к лучшему. Дай бог это, наконец, осознают те люди, которые принимают решения. Кое-где так точечно в последнее время звучат тезисы на тему того, что вот Киссинджер сказал, что надо, может быть, остепениться. Наверное, Путин не тот, кем мы его себе представляли. Может быть, нужно заморозить войну, может быть, надо подождать, может быть, надо собрать силу. А нам здесь, конечно, важно эту войну не замораживать, не соглашаться ни на какие временные мирные переговоры, идти до конца. Ничего не должно остаться от киевского бандеровского режима. В противном случае это будет в любом случае представлять угрозу для Российской Федерации. Движемся медленно, но верно. И на Западе это, слава богу, признают. Пусть поставляют оружие. Смешно же звучит тезис о том, что, оказывается, в бундесфере уже закончилось вооружение. Все отправили на Украину. То есть мы с вами совершенно случайно планировали заняться демилитаризацией Украины, а уже потихонечку демилитаризуем и страны НАТО. Одно за другое. В Германии возникли вопросики. Во Франции, говорят, тоже четверть нацзапасов уже передали украинцам, а делов все равно у украинцев нет. На фронтах сплошная зрада. Пожалуйста.
Ну, демилитаризация Европы, которая сейчас действительно происходит, опустошаются склады, и Европа начинает понимать, что происходит. Вспомнились пророческие слова Фиделя Кастро, сказанные в 92-м году, что следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, а фашизм будет называться демократией. Поэтому происходящие события на фронтах, наши успехи, невзирая на ту риторику, которая идет на выступлениях высших лиц, они это осознают. И тому свидетельство последнее, которое сейчас происходит, большое учение, ну по их меркам большое, 3000 человек из 16 стран, так называемый Dynamic Front 22, которое происходит под командованием США, ежегодное учение, оно уже сосредоточено на артиллерийском взаимодействии. То есть они понимают, что артиллерия сейчас на поле боя главенствует, и они начинают учить артиллерийские экипажи. Но проблема в том, что боепитание уже закончилось у Украины, советских снарядов нет преимущественно, а западные системы, которые есть, они единично по фронту находятся. И вообще сама европейская армия начинает скрывать свои недостатки. Только вчера, как раз по итогам этих учений, в газете «Handelsblatt» генерал-лейтенант немецкой армии Бундесвер, он же инспектор, который все проверял по фамилии Майс, он опубликовал, что, слушайте, хватит дезинформировать руководство Европы. Мы не в том боевом состоянии находимся. У нас в армии огромное количество проблем. И нам для того, чтобы достигнуть уровня российской армии, нужно реально 8 лет. У нас нет боевого опыта. Наша вся боеготовность, она на бумаге. И вообще, говорит, последние показатели на фронте говорят о том, что колоссальный опыт вкупе с ресурсами – это ключ к победе над любой армией. Это он имел в виду про нас. Потому что у нас действительно ресурсы, у нас огромное количество и военных заводов, и ресурсной базы, которая позволяет это дело насыщать. Поэтому, на самом деле, американцы задумались над происходящим, потому что они начали изучать и опыт поражения. У нас же существуют и стратегические крылатые ракеты, так называемые Х-101 в режиме стелс. То есть для понимания есть так называемый коэффициент рассеивания, когда каждый объект имеет какое-то свое рассеяние, в том числе и человек. Так вот, эта ракета, выполненная по технологии малозаметности, она по коэффициенту рассеивания практически как птица, то есть в 10 раз меньше, чем человек, с дальностью в 5500 километров, а в версии Х-102 это терноядерное исполнение. И они посмотрели, в своем журнале в том числе оценили Defense One, так называемый, что Россия с территории Северного полюса покрывает всю территорию Америки. И реально они всегда старались выстроить систему противоракетной обороны высотной, как для стратегических ракет, значит, межконтинентальных, а реальная защита от крылатых ракет у них на территории континентальной Америки нет. У них фактически прикрыт только Вашингтон вот теми системами НАСАМС, которые сейчас обещают Украине передать с дальностью, с максимальной своей дальностью 45 километров. Поэтому они сейчас пытаются перестроиться и на Аляску перебрасывают огромное количество своих передовых самолетов F-35, которые должны будут сбивать наши стратегические авианосцы в виде самолетов, которые у нас эти ракеты пускают, и пытаться сбивать эти крылатые ракеты, потому что ПВО нет. Поэтому им предстоит дальше действовать. Но на самом деле война выявляет еще один интересный фактор. Ведь Запад готовит вооруженные силы Украины под свои стандарты. А там оказался еще один стандарт, который мы ранее не учитывали, что карьерный рост в европейской армии происходит через так называемые гомосексуальные связи, когда это продвигается и поощряется. И по словам военнопленных, которые сейчас активно рассказывают, что происходит в войсках, они говорят о том, что офицеры и сержантский состав, который вернулся с обучения с Европы, они практически в подавляющем большинстве приветствуют эти вещи, начинают насаждать это в коллективах. И в многих коллективах это происходит как, ну, некий такой ритуал посвящения, значит, в коллектив. То есть это новая реальность, с которой мы столкнулись.
Я начинаю себе это представлять, и, значит, становится страшно.
Честно говоря, знаете, вспомнил мой диалог с одним из офицеров нашего контртеррористического подразделения, который до 2014
года... Ритуал посвящения в натовца.
Да. До 2014 года посещал совместные учения во Франции с группами антитеррора. И он так откровенно говорит, ну ты представляешь, мы весь день с ними тренировались, значит, прыгали, стреляли. Боевые товарищи, говорит, вечером пошли в бар выпить пиво. Для нас настолько было сильное удивление, когда они начали к нам приставать, офицеры. Но сейчас, судя по всему, это уже такая повсеместная практика. И на Украине начинает вместе, я уже боюсь представить, что будет с той бригадой, которая готовится в Англии. И вот ударно должна вернуться назад на Украину, воевать в дальнейшем.
Некогда, кстати, православная страна, Украина. Ничего не оставили от православия. Да. Сначала Петро Порошенко старался, теперь гомосексуальные ценности. Посмотрим, чем завершится.
Ну, в завершение хочу несколько моментов остановиться на подполковнике Жаре, который сейчас, значит, эффективно ведет переговоры в Европе и в Англии, значит, обвиняя нас в применении климатического оружия. Но на самом деле...
Значит, мы его почему подполковником назначили, вы поясните для наших телезрителей, потому что Мороз у нас генерал.
Да, да, это, как говорится, следующий этап. И здесь Европа, задыхаясь от пожара, всегда обращалась к помощи России для применения нашего универсального, значит, самолета, так Б-200, который вообще уникальный в мире, который позволяет захватывать 12 тонн воды за 12 секунд с водоема и сразу же скидывать это дело на пожар. То есть аналогов нет, и тушить лесные пожары, особенно очаги, очень сложно, потому что туда сложно подобраться, туда невозможно перебросить пожарные машины, только авиация в состоянии тушить. Поэтому европейские страны, которые раньше всегда, значит, прибегали к помощи наших экипажей, сейчас будут испытывать сложности, у них на самом деле могут быть большие проблемы, что при такой жаре просто кусочек стекла, лежащий в лесу, он может, значит, стать причиной возникновения пожара.
Политико, давайте послушаем на тему генерала Мороза. Почему это имеет значение? Советник Зеленского Ермак только что заявил, что критически важно для Украины завершить эту войну к декабрю. Дальше уже совсем точно ничего не получится. Слушаем.
Украинский президент и его помощники опасаются, что Россия будет использовать приближение сезона холодов, чтобы еще больше испытать европейские правительства, перекрывая поставки газа с целью добиться уступок и других компромиссов со стороны ЕС. На этой неделе Европейский Союз должен одобрить 7-й пакет санкций против Владимира Путина, и жесткость требований Киева испытывает европейское единство. Несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким. Востоке. Украинцы настаивают на полном газовом эмбарго. Их разочаровала недавняя договоренность между Канадой и Германией об отмене ограничений на турбину, ключевой компонент Северного потока. Решение снять ограничения на транзит товаров из Беларуси и России в Калининград также рассматривается как еще один признак западной капитуляции. Путин же действительно, скорее всего, воспользуется возможностью надавить на Европу и разрушить и без того хрупкое единство континента. Экспорт газа составляет всего 2% ВВП России, и Россия уже получила хорошую прибыль от продажи. Возможно, именно жесткая позиция Украины в отношении санкций и торговли с Россией попадет в ловушку, которую поставили в Кремле.
Пожалуйста, Алексей Александрович.
Да. Вы понимаете, вот мне что пришло в голову, какая мысль сейчас, вот прям буквально, а речь идет о чем? Вот смотрите, интересный момент. Почему они вот этих всех этих пидоргов, они всех превозносят? И вот действительно, как Андрей говорит, там посвящают даже в это. Это же ведь отсутствие морально-нравственных ценностей. Их из их мозгов убирает. Ведь всегда подонку легче с человеком, который имеет морально-нравственные ценности. Ему легче это сделать. Мы не можем, мы если пообещали, то делаем. Выполняем свои контрактные обязательства. Мы не стреляем по городам, по мирным. Мы не убиваем детей. Мы восстанавливаем инфраструктуру. Мы делаем все возможное для того, чтобы наладить там правильную, нормальную жизнь. А их учат прямо наоборот. Если у тебя убрать из головы морально-нравственные ценности, у тебя не остановится ничего. И они, посмотрите, вот этих вот из Азова, они же ведь там то же самое делают. Им все равно, они там, идет человек, давай так его застрелим на всякий случай. Сколько таких случаев, и вообще там насилие там и все такое прочее. Вот это очень важный момент, для них он является ключевым. Слушайте, ну вот сейчас в Лондоне проходит там фестиваль какой-то этих всех гамадрилов. Вот, и выходит трансвестит, а он называется семейный фестиваль. Семейный фестиваль. Выходит трансвестит и говорит, нам нужно сделать так, чтобы детям открыть наши сердца и души, а также раздвинуть ноги. Прямой дословный перевод. Чего хотите от них? Вы от них чего хотите? Дальше. Ну просто это уже люди, которым ничего уже не чуждо. Им там, Россию уничтожить. Да, отлично. Это прекрасно, надо это сделать. Надо это сделать. Вот они о чем говорят. То же самое они и на Украину насадили сейчас. То же самое сделали. Ну да, там, конечно, прекрасно. СБУ в очередной раз спасло, кстати говоря, президента, как мы видим. Президент говорит, где мой кокос, Зеленский? Вы что, смерти моей хотите? Не, не, Владимир Александрович, вот, пожалуйста, все, спасли. Выходит пресс-релиз. Спасли президента в очередной раз. Знаете, ну у них вот так. Семейный подряд. Это здесь, это там. Сын где?
9-летний.
Да.
Который ну, быстро его тоже. Солдатам это, как воевать.
Да, вперед. Семейный подряд по выпрашиванию, так сказать, гуманитарной помощи или какой-то там военной помощи.
Вперед, никто никогда не трогает детей. Мы сейчас тоже совершенно не собираемся это делать. Но это прямая цитата Елены Зеленской, которая давала интервью, впервые появившись после начала войны на публике спустя 3 месяца. Что она сказала? Мой 9-летний сын полностью посвящен в ход боевых действий, он лично дает папе советы, куда продвигаться. Тогда было страшно, люди взвыли, я имею в виду украинцев
на фронте.
Я помню,
это вообще кошмар. Ну и слушайте, а это так происходит. Например, вот сейчас, кстати говоря, ходит, немного продолжить эту тему, Брэд Питт переоделся, да, в это, так сказать, Людмилу Прокофьевну. Вышел и тоже рассказывает, там, сказать, о ценности. А откуда это все произошло? А у них, когда на Анджелине были еще, так сказать, муж и жена, они же переодевали своих детей, мальчика в девочку, девочку в мальчика. Ну ведь было такое. Ну и все еще тогда мы тут смеялись, ну а что тут такого? Не-не, ничего такого. Это все в одну в одну.
Но вы, я вижу, иронизируете, смеетесь, но если серьезно взглянуть на эту ситуацию, у какого количества голливудских звезд дети за последнее время объявили о том, что они не бинарные персоны и отказались от своего врожденного пола и начали принимать препараты? Это говорит о чем?
Илона Маска даже сын сказал, я теперь не сын тебе, я теперь тебе дочь.
В том числе отказался от наследства, но это меньшее зол. Это значит, что эти люди не будут размножаться. Да. Это значит, что у них не будет детей. Это значит, что у них не будет внуков. И далее тезис о том, что если бы у нас с вами в принципе было время, мы бы, как в той китайской мудрости, сели бы на берег и дождались, когда труп нашего врага проплывет мимо нас. Нам просто надо немножко ускорить эти процессы. Но, в принципе, нация американская, западная, движется в сторону своего исчезновения. Просто в какой-то момент эти люди перестанут размножаться, и, как следствие, эти люди закончатся.
Правильно.
Естественный отбор оставит только самых-самых лучших.
Правильно.
Это вот что касается этого гражданина, который действительно странным образом нарядился.
Людмила Прокофьевна.
Многим показалось, что Людмила, да, действительно Прокофьевна. Но, видимо, нет. Видимо, что-то другое.
Но что-то ультрамодное. Что-то в голове есть. А что вот, я вот считаю, что это отсутствие морально-нравственных ценностей, которые уже дальше транслируются как угодно. Мы можем делать все, что угодно. Поэтому они и города, когда они рассказывают, как они города стирают сначала с лица земли, бомбардировка, а потом заходит туда пехота. Мы так не делаем, потому что это невозможно для нас представить, потому что это наши люди, это наша страна, это наша земля. И здесь я вот Сладкову говорил, но сам отмороженный на голову в хорошем смысле там лезет там, на передовую, там, спасибо нашим бойцам, они его там оттаскивают. Вот. Но он говорил правильно вещь. Он говорит, у нас выхода нет никакого. Вот посмотрите, что сегодня происходит. Можем как угодно относиться к этому веселому Байдену, там, что он там творит и так далее. Но русские воюют с русскими за русские деньги. А сейчас китайцы будут воевать с китайцами за китайские деньги. Ведь они же этот план реализовывают. Реализовывает.
Славяне уничтожают славян.
Конечно.
А да. Также деиндустриализация огромной, конечно, территории. Сколько заводов разбито?
Можно, да,
промышленность уничтожена. Сельское хозяйство к черту. Все своими руками.
Только вопрос есть один. На каждую вашу умную вещь русские ответят непредсказуемым вещь, как говорится, делом. Поэтому нам нельзя, знаете, если уж мы пошли и решили, что будет демилитаризация, денацификация, а вот там дальше посмотрим, где она закончится, ваша демилитаризация, денацификация. Я никого не пугаю, ни к чему не призываю. Но факт остается фактом. Если вы, ребята, думаете, что вы там за этой лужей отсидитесь, вы там эти самолетики, как Андрей говорит, там на Аляску перебросили, и все у вас будет хорошо. Не-не-не-не-не, нет, не будет. У вас уже по опросам там 50% американцев считают, что 51% считают, что возможна гражданская война. Вот мы вам и устроим.
Что касается самолетиков, последний тезис, который теперь уже официально сформулирован. Двупартийный консенсус, отправлено письмо, и республиканцы, и демократы подписались письмо на имя Остина с требованием поставить на Украину истребители, ввиду того, что нынешние партии вооружений никак совершенно не способны изменить ситуацию на фронтах. Это вчера публично, официально, в рамках совместной пресс-конференции признал сначала Остин, вышел так и сказал, да, мы поставляем, да, мы стараемся, но вот так, чтобы в корне изменить ситуацию, нет. Вышел Милли и подтвердил эту информацию. Смотрим.
Мы снабжаем их более боеспособными системами вооружений, более сложными системами вооружения. Но вы понимаете, очень важно использовать эти системы правильным образом. Но несмотря на то, что уже многое было сделано, «Хаймарс» не смогут определить победителя или проигравшего.
Остин по итогам саммита «Рамштайн» с участием 50 стран объявляет, что в общей сложности отправляют Зеленскому 20 «Хаймерсов», 12 уже на Украине, один РСЗО русские превратили в металлолом.
Эта фаза, текущая фаза войны, продолжает оставаться битвой на истощение, осуществляемой за счет огневой поддержки и дальнобойной артиллерии.
The Russians will likely continue using heavy artillery bombardments. This fight
И эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Итак, наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу. Украинцы провели контролируемый, преднамеренный и планомерный отход из Северодонецка. Они провели тыловое форсирование рубежей и провели тыловое форсирование реки и установили новый рубеж вообще западнее Северодонецка и продолжают значительное сопротивление. Кроме того, на оккупированных русскими территориях вы, так сказать, оказываете значительное сопротивление в тылу русских. Таким образом, русским бросают вызов не только на их фронте с украинскими обычными силами, но и в их тылу.
О тактических успехах в ВСУ украинский министр обороны отчитывается в закрытой части саммита НАТО. Днем ранее Резников требовал 50 хаймерсов, чтобы отбить удар Путина, и еще 50, чтобы пойти в контратаку. Но новый американский пакет — это всего 4 установки РСЗО, которые все непременно кого-то убьют, но совершенно точно не окажут влияния на ситуацию на фронтах.
Украина, по сути, своей испытательный полигон. Многие виды вооружений сейчас испытывают на поле боя в реальных условиях битвы против российской армии. Мы делимся этой информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь.
То есть теперь официально Украина – военный полигон НАТО, где Альянс проводит испытания своих гаубиц в рамках подготовки к войне с Россией. Сколько при этом будет убито самих украинцев, военных и мирных, Резников не подумал. А Остина такие мелочи вообще не волнуют.
Полный комплект гаубиц и панцирей, а это 60 снарядов, может выпустить всего за 12 минут. Вручную, с помощью специального лотка. Всего в экипаже сразу 2 заряжающих.
В этом тренировочном лагере на северо-западе Англии обучаются первые из по меньшей мере 10 тысяч рекрутов из Украины. Бывший начальник британского спецназа говорит, что программа жизненно важная, чтобы восполнить украинские потери на поле боя. Но эти потери ощущаются настолько же остро, как у русских.
Но Зеленскому всего этого мало, он отправляет жену в Конгресс США за системами ПВО. Его супруга уже устроила как-то военный скандал, рассказав, что ее 9-летний сын, оказывается, любит давать советы украинским солдатам. Так что платье, которое странным образом подчеркнуло грудь жены президента, на этом фоне было воспринято как безобидная глупость. Но к вечеру Зеленскую все-таки переодели.
Я прошу вещь, которую я бы хотела никогда не просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым. Я прошу у вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, детских комнатах и целые семьи.
В рамках особого, видимо, уважения пресс-служба Белого дома распространила фотографии ног 44-летней Елены. На ней блакитные туфли, у жены американского президента желтые. Все вместе флаг Украины. Глава МИД празднует перемогу.
Много вопросов. Желтые и голубые туфли первых леди Украины и США – это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это не первое, не второе. Это не результат предварительной договоренности и не случайность. Это еще одно подтверждение того, что Украина и США во всех смыслах на одной волне.
В Европе при этом настрой изменился. То есть поддержать Украину, надев на французскую жену вышиванку или жовто-блакитные туфли, там, конечно, готовы. А поставлять новые гаубицы нет. Либерасьон сообщает, что европейское оружие на украинских фронтах уже полностью уничтожено русскими. Глава Минобороны Франции заявил, что передал Украине четверть госарсенала.
Я также, возможно, еще вернусь к вопросу о необходимости восполнить наши резервы с учетом того, что мы смогли дать Украине. В частности, мы недавно разместили заказ на 18 гаубиц «Цезарь» в компании «Некстер» для пополнения наших запасов, чтобы не потерять возможности подготовки.
Еврокомиссар Бретон объявил о создании компенсационного фонда на 500 миллиардов евро для стран, которые отправляют на Украину оружие. Деньги возьмут из налоговых отчислений рядовых европейцев.
Интересно, что скажут люди, которых заставляют финансово поддержать Украину и в рамках этой поддержки отказать себе, например, в гигиене. У итальянцев уже возникли вопросы.
Мы абсолютно тверды в поддержке Украины, столкнувшейся с российским вторжением. Осуждение российских властей и полная поддержка Украины показывают, как Италия должна играть и играет ведущую роль в Европейском Союзе и G7.
Разговоры о мире наталкиваются на критику, если не сказать хамство. Глава офиса президента Украины в Твиттере отчитывает бывшего госсекретаря США Киссинджера за призыв проявить гибкость и сравнивает Россию с драконом. Бывший посол Украины в Германии предположил, что премьер Саксонии, который предложил заморозить конфликт, перегрелся.
Господин Кречмер, украинцы выступают за то, чтобы вы засунули свою голову в морозильную камеру, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии. Отвратительно ваше постоянное потворство военному преступнику Путину.
Настоящие военные преступники объявляют принудительную эвакуацию и анонсируют чистки. Для начала в Донецкой и Николаевской областях. Эти люди для Зеленского не представляют никакой ценности, в отличие от джавелинов и хаймерсов.
Название «Хаймерс» стал для наших людей почти родным, так же, как раньше «Джавелин» и «Энлоу». Как «Стугна» или «Нептун». И очевидно, что следующее такое же весомое название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы просим у наших партнеров.
Вы слышали, как мы говорили и упоминали об этом раньше, называя цели Путина. Вы знаете, он неоднократно заявлял, что это ограниченная операция, сосредоточенная на Донбассе. Его действия доказали обратное. И мы знали или подозревали, не подозревали, а знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него большие амбиции. И Лавров только что подтвердил это.
Через минуту вернемся. БКС России нанесли удар по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя». Ликвидировано более 600 боевиков, в том числе более 100 иностранных наемников, сообщили в Минобороны. Глава офиса президента Украины Ермак боится, что зимой ВСУ ожидает полный разгром. Начальник штаба ВВС Британии Браун предложил поставить на Украину не только F-16, но и еврофайтеры. Слушай.
Вы сказали, что есть возможность того, что США и некоторые их союзники могут начать обучение украинских пилотов. Вопрос, на какой платформе будет проходить обучение, и будет ли это означать, что США могут продать Украине истребители F-15 и F-16?
Я просто сакцентировал внимание на тех вещах, которые мы уже делаем. Что я могу сказать вам, что на протяжении последних 25 с лишним лет армия США работает в рамках совместной государственной программы с Украиной. Именно поэтому они успешны в своих действиях в конфликте с Россией.
Но мы же не имеем в виду МИГи. Возможно ли то, что США предоставят Украине американские истребители? With some US fighter. Это возможно?
Есть американские, есть Гриппен из Швеции, есть Еврофайтер или Рафаль. Так что есть целый ряд различных платформ, которые могли бы быть отправлены на Украину. Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет. Что касается МИГов от русских, сложно будет в скором будущем получить запчасти. Поэтому я думаю, что это будет что-то не российского производства.
Ставки повышаются. Пожалуйста.
Ставки действительно повышаются. Это будет заметно, если мы посмотрим за Зеленским, его женой, ну, основными, так сказать, лицами киевского режима, что они просят сейчас. Они синхронно в один день начали просить одно и то же. И Зеленская в Вашингтоне, и Зеленский в Киеве сидя, наверное, все-таки в Киеве, просят противоракетную оборону. До этого просили противотанковые системы, беспилотники, гаубицы, системы залпового огня. Теперь эти просьбы ушли на уровень пониже. Там министр обороны, еще какие-то спикеры об этом говорят. А они просят противоракетную оборону. И это очень серьезно, потому что давайте вспомним реакцию нашего уважаемого государства на размещение систем ПРО в Румынии и Польше. Это еще когда Запад имитировал дружбу в отношении нас. Задавали вполне резонные вопросы и президент, и министр обороны. Скажите, пожалуйста, зачем вы размещаете системы противоракетной обороны у наших границ? Там, в Румынии, Польше, еще где-то. Они говорили, это же не против вас, это против иранских ракет. На вопрос и на утверждение, у Ирана же нет ракет, они говорили, а может быть, когда-нибудь появятся. Но это примерно то же самое, как мы бы, например, разместили на Кубе и Венесуэле какие-то противоракетные комплексы, и когда американцы бы спросили, зачем, мы бы сказали, слушайте, против инопланетян. Мы же смотрим ваши фильмы. Все инопланетяне любят прилетать в США. Почему, не знаем, но это факт. Поэтому эти комплексы исключительно для защиты Техаса, Калифорнии, там еще кого-то от инопланетян. Вот когда сейчас Зеленский просит противоракетные комплексы, мы должны понимать, что эти противоракетные комплексы легким мановением замены ракеты меняются на ракетные комплексы. Именно это тогда и говорил Путин. Это получается ударные системы, а не оборонительные.
Так и есть.
Никаких гарантий, ни применения или еще чего-то в принципе не существует. Тем более, что нам объясняли все это вот так вот по-детски. А уж в сегодняшней ситуации верить киевскому режиму точно никто не будет. Верить НАТО точно никто не будет. Верить европейским политикам точно никто не будет. Верить Байдену сложно и тоже никто не будет. В итоге киевский режим просит очень серьезные системы вооружения. Давайте зададим вопрос, а что они попросят в следующий раз? Они же вот как отработали тему и забыли про нее. В следующий раз они попросят ядерное оружие. При этом будут также убедительны. Выйдет Зеленский и будет говорить, это для обороны нашей земли, чтобы дети не гибли в колясках, чтобы не... И будет говорить много хороших слов. Но нужно понимать, что это всего лишь красивая медийная отработка просьбы Запада к самому себе. Сначала Запад должен убедить своих рядовых граждан, что такие системы можно и нужно передать куда-то еще, например, на Украину. И только после этого эта поставка осуществляется. То есть, по сути, идет медийная отработка поставки очень серьезных военных систем. Теперь хотелось бы вот еще что отметить. Киевский режим, выступая с такими требованиями, он становится в определенной степени их заложником. И когда они говорят, что зимой будут сложности, они не имеют в виду сложности своих вооруженных сил, связанных с отсутствием, наличием, с пересортицей, с зимой, с перебоями с горючим. Они имеют в виду, что когда-то на Западе наступит, и уже наступает, усталость от этого. И поменяется политический вектор. И тогда люди, которые требуют такие вооружения, и весь режим, становятся неугодные и невозможные. Их нужно менять. Я хотел бы привести исторический пример, который покажет нам, что на самом деле боится Зеленский. 1943 год. Глава польского правительства в изгнании, тоже похоже, Владислав Сикорский, еще по совместительству, кроме премьер-министра, глава польской армии. Он купился на геббельсовскую версию расстрела поляков в Катыни. Немцы тогда создали комиссию, пригласили международные организации, Красный Крест, и Сикорский... В момент, когда союзникам нужна была дружба с Советским Союзом, были важны хорошие отношения, начал полностью транслировать нацистскую геббельсовскую версию, обвинять Советский Союз, говорить, что он не может быть союзником с Советским Союзом, то есть нарушать стратегическую линию западных союзников. Знаете, что получилось? Американский бомбардировщик, либерейтор, тогда они тоже любили название, освободитель, с Сикорским и его окружением на борту, взлетел с британской военной базы в Гибралтаре и тут же рухнул в море. Погибли все, кроме летчика, который удивительным образом оказался как-то готов к этой катастрофе. Поменялся руководитель польского правительства в изгнании, полностью поменялась риторика, и никто больше не стоял на пути хорошего взаимодействия союзников.
Скоро вернемся. Итак, после возобновления поставок газа по Северному потоку стоимость топлива на европейских биржах упала сразу на 6,5%. Сейчас 1000 кубометров стоит $1530. Но это, разумеется, капля в море и совсем не повод для радости. Так, к примеру, больше 60% жителей Германии теперь моются реже и быстрее. Об этом сообщает немецкий Бильд, ссылаясь на результат свежего опроса. 35% при этом пишут издания, решили не менять свое поведение в душе по политическим причинам. То есть моются как обычно, часто, не спешат, не стремятся насолить Путину вопреки мольбам Шольца.
не внушает оптимизма и перспектива прожить зиму без российского газа, которую объявила Еврокомиссия. В итоге в ЕС за 3 месяца до начала отопительного сезона стали экстренно экономить газ. Тот же Бильд публикует инструкцию для населения. Итак, ваше тело не заметит, если вы снизите тепло на 2 градуса. Кроме того, чтобы мыться реже, советуют на душ установить энергосберегающую насадку. Для приготовления пищи использовать так называемое остаточное тепло от духовки или плиты. В общем, какой-то каменный век, в который прямо сейчас возвращается Евросоюз. Смотрите.
Главы Еврокомиссии призывают все государства-члены ЕС добровольно сократить потребление энергии до 15% до марта следующего года. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, они подозревают, что Россия использует поставки энергии как средство для шантажа против европейского сообщества. Европейские нации боролись и пытались диверсифицировать своих поставщиков. Например, они заключили новые договоры о поставках с США, Катаром, Израилем, Египтом, но этого оказалось недостаточно, чтобы заткнуть щель. А теперь они ждут зиму и гадают, как сохранить свет и отопление в Европе, когда температура понизится. Решение, к которому они пришли, было попробовать повсеместно сократить спрос.
Когда мы говорим, что зима близко, мы просто анонсируем смены времен года, а не цитируем «Игру престолов». Выбор, перед которым мы оказались, заключается в следующем. Чем либо проявить солидарность, либо дождаться экстренной ситуации, которая вынудит нас проявить ее. Позвольте мне подчеркнуть, домохозяйство и другие группы потребителей из раздела защищенных останутся таковыми. Но они также могут внести свой вклад, сократив расходы газа. Просто подумайте, неужели так нам необходим включенный свет в офисных окнах и светящиеся вывески магазинов всю ночь? Нужен ли нам все время включенный кондиционер на уровне 20 градусов? Конечно, это снизит уровень комфорта, но это также значительно снизит потребление.
Изначально выполнение этой цели носит добровольный характер, но Европейская комиссия хочет иметь полномочия с тем, чтобы сделать его обязательным в случае возникновения чрезвычайной ситуации с поставками газа. Это означает, что у Еврокомиссии будут юридические полномочия для принуждения стран ЕС нормировать потребление газа. Среди некоторых членов блока подобные меры популярны не будут.
Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами. Я понимаю, что есть страны, которые себя не защитили и теперь просят о помощи. Но инициатива Еврокомиссии вынуждает Португалию остаться без электричества. Это не может быть применено к Португалии.
Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на жертвы предварительного мнения, о которых нас даже не спросили. Испания будет солидарна с остальной Европой, но наша солидарность гораздо полезнее, если мы сможем использовать наши инфраструктуры, чтобы иметь возможность предоставить газ остальным европейцам. Но не за счет бытовых и промышленных потребителей, которые долгое время платили по очень высоким счетам. Испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах.
В Соединенных Штатах Америки энергетический кризис переживают по-своему. Мэр Нью-Йорка Адамс призывает жителей не брезговать и начать пить воду из-под крана. Таким образом, он говорит, можно попытаться сэкономить деньжат, специально записал даже ролик и поместил в интернет. Американский Минюст хочет отдать украинским беженцам средства, изъятые в результате антироссийских санкций. С этой инициативой к Конгрессу США обратилась замглавы ведомства Лиза Монак. Кроме того, она требует приравнять всех, кто уклоняется от антироссийских санкций, к мафии и бороться с ними так же, как с мафией. Но на капиталистском холме прямо сейчас обсуждают вопросы куда важнее, чем Украина. Парламент американский намерен законодательно защитить право на однополые браки. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, за который уже проголосовали 267 парламентариев, то есть 435, то есть более половины членов палаты, традиционно против южане, но этот закон планируют сделать общефедеральным. Теперь вне зависимости от желания или нежелания того или иного штата Америки.
От
Сейчас в Палате представителей, которая приняла законопроект, обеспечивающий равенство после того, как Верховный суд аннулировал решение суда Роу против Уэйда о законности абортов.
Это было двухпартийное решение. 47 конгрессменов-республиканцев присоединились ко всем до единого демократам, чтобы защитить федеральным законом однополые браки. Несмотря на то, что этот законопроект был принят, 157 республиканцев проголосовали против, включая лидера республиканцев Кевина Маккарти.
Демократы убеждены, что государству нет места между вами и вашим любимым человеком.
Акт об уважении к браку официально аннулирует акт о защите брака раз и навсегда. Он определял брак как союз одного мужчины и одной женщины. Он также позволял отдельные штаты не признавать однополые браки, законные в других штатах. Конечно же, согласно опросам, большинство американцев, 71%, поддерживают однополые браки.
Я совсем не удивлен. Мы не должны быть удивлены, потому что наши браки имеют значение. Я ожидаю, что все республиканцы, которые утверждают, что защищают семейные ценности, проголосуют за этот законопроект.
Для Сары и Мишель равенство в заключении брака обязательно.
Мы ждали, пока Верховный суд принял решение о легализации гей-браков.
Пара впервые встретилась в 2012 году, а поженилась в 2016. Они говорят, что не могут представить друг друга иначе, чем однополую пару разной расы.
Это важно, в частности, потому, что мы живем в Южном штате, который потенциально в списке штатов, которые хотели бы принять собственные меры, если Верховный суд позволит. У нас есть дети, и это угрожает нашей семье. Я бы сказал, что я волнуюсь.
Ну а Путин демонстрирует силу влияния, направляя сверхзвуковые бомбардировщики к побережью Норвегии, Финляндии, Швеции. Испугом Daily Mail отреагировали на плановый, но, казалось бы, полет стратегических ракетоносцев Ту-160. Наши белые лебеди провели длительное патрулирование над нейтральными, что имеет значение, водами Баренцева моря, сообщают в российском Минобороны. Сопровождали их истребители МиГ-31, как рассказали в нашем военном ведомстве, экипажи регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Но Америка является арктической нацией. Наращивание присутствия в регионе и у берегов Аляски – это приоритетная задача. С таким заявлением в результате российской агрессии, так она сформулировала, выступила адмирал Линда Фейган, первая в истории США женщина, которая возглавляет береговую охрану Америки.
США вооружаются на Аляске. С начала войны на Украине этот северный штат из-за географической близости к России обрел новое значение. Гордость американских ВВС – истребитель пятого поколения F-35. А F-16 используется уже несколько десятилетий. Маневренный перехватчик, который здесь, на Аляске, олицетворяет врага. Ни в одной другой части США нет такого большого количества истребителей F-35 и самолетов-заправщиков, как на Аляске. Об их оснащении ответственные лица рассказывать не хотят, но исходя из того, что здесь будут размещены 53 новых самолета, это тоже связано с близостью с Россией.
В Беринговом проливе есть два острова. Они расположены буквально в паре миль друг от друга. Между ними проходит граница. Это очень близко.
В паре минут расположен операционный центр агрессоров, так называется подразделение. Все как будто из прошлого, на стенах советская пропаганда.
Мы пытаемся поставить себя на место агрессора, чтобы убедиться, что во время каждого вылета мы знаем, как сегодня поступит зло, чтобы как можно лучше подготовить добро.
В Фэйрбэнксе стоит памятник, посвященный Второй мировой войне, когда русские и американцы поддерживали друг друга. Тогда Аляска была очень важным пунктом для обеспечения России. Здесь был воздушный мост. Надпись на памятнике «Мы летаем в одном и том же небе» напоминает о временах, которые сегодня сегодня далеки, как никогда. Но сегодня, как и тогда, думают о движении за мир. Они упрекают правительство Байдена в том, что он провоцирует Россию, в частности, при помощи воздушных маневров.
Они делают из нас цель. Из-за этих самолетов я не чувствую себя в безопасности.
В Вашингтоне в прошлом году политики одобрили новую стратегию безопасности на севере. Говорит сенатор-республиканец штата Аляска Дэн Салливан. Пренебрегали слишком долго. Он призывает к сдерживанию, которое необходимо ввиду жестокой захватнической войны на Украине. Кто знает, остановится ли он там.
Путин сказал, что Арктика станет Суэцким каналом 21 века под контролем России. Я думаю, что это их цель.
Один американский генерал как-то сказал, кто владеет Аляской, тот владеет миром. Салливан думает так и сегодня.
Америке следует сохранять бдительность. Прямо сейчас Россия занята Украиной, а мы наращиваем наши вооруженные силы на Аляске. Нам нужно быть настороже.
В будущем на Аляске могут тренироваться и немецкие пилоты. Бундесвер может приобрести собственный F-35.
Песков только что заявил, что Москва официально перестала удивляться любым заявлениям, которые звучат из Вашингтона. Что имеется в виду? Накануне в Вашингтоне поздно ночью, во-первых, выступил глава ЦРУ Бёрнс, который вдруг неожиданно заявил, что они надеялись, ходили разные слухи, но вынуждены констатировать, что Путин даже слишком здоров. Многие это восприняли как угрозу, ну и вообще очевидное хамство, особенно имея в виду полную, тотальную неадекватность американского президента, в ходе выступления которого его выступления и заявления уже начинают отзывать пресс-служба Белого дома. Что я имею в виду? Байден вышел к людям, сказал, что болеет страшной болезнью, что у него рак. В Белом доме перепугались, говорят, господи, какой рак, с чего ты взял? Почему мы об этом не знаем, и сказали, что отзывают это его заявление. Потом провели небольшое стремительное расследование и сказали, что Байден имел в виду не то, что он сказал. Он имел в виду, что у кого-то другого рак, а у него все в полном порядке. В общем, опять ошибся. Также, что касается отсутствия удивления со стороны Москвы заявлением, звучащим из Вашингтона, американский конгресс предложил признать Россию спонсором терроризма, что тоже довольно одиозно, имея в виду, на чьих руках кровь Ближнего Востока и кто именно создал, профинансировал, а потом долго холил и лелеял ИГИЛ. В общем, наш официальный тезис: мы ничему не удивляемся, пусть делают, что хотят, на нашей стороне правда, а также победа будет тоже за нами. Пожалуйста.
Тот факт, что такое внимание уделяется здоровью нашего президента в Вашингтоне, говорит, конечно, о том, что дела, в общем, плохи с точки зрения общей стратегической линии, да и тактической, что планы не работают, планы по изоляции, по ослаблению нашей страны, по связыванию нам рук. И остается уповать только на то, что здоровье подведет. Не дождутся. Это однозначно. Значит, настолько активного президента, как наш, я думаю, что Америка не знала не то, что в последние десятилетия, она не знала этого никогда. Значит, что касается однополых браков, я так по блокам, если можно, по-быстрому пройдусь.
Там еще про здоровье многие обратили внимание, что Путин же был с очень сложным и ответственным визитом в Тегеране и Иране. Там он проводил переговоры практически в течение суток. По прилету в Москву немедленно отправился и провел еще две встречи, которые в общей сложности после бессонной ночи продолжались еще 6 часов. Так что если кто-то надеется, не, друзья, не дождетесь.
Я хотел вернуться просто к тегеранскому трехстороннему саммиту. Ну, это как раз показатель того, по совокупности повестки обсуждаемых вопросов, что попытка нас связать на Украине, чтобы мы завязли там абсолютно и снизили активность на остальных векторах, она, конечно, полностью провалилась. Там можно упомянуть и саммиты БРИКС, и ШОС, и Каспийская пятерка. Ведет очень активная работа. Я, кстати, хотел бы разочаровать немножко вот тут американского эксперта военного. Все в порядке у нас в Арктике с нашими оборонными возможностями. Лично с большим удовольствием общаюсь с великолепным командующим нашим Северным флотом, так сказать, с его коллективом, своими глазами вижу, Ну, то, что могу видеть, конечно. То, что можно видеть. Что там, так сказать, есть, там все в порядке. Поэтому, да, конечно, мы понимаем, что они там пытаются усиливаться, но точно совершенно никто ни одного дюйма и ни одного миллиметра наших интересов стратегических в Арктике никому не отдаст. Значит, что касается все-таки однополых браков, не могу не сказать. Это ж прекрасно. Это еще одна мощнейшая линия внутреннего разделения американского общества. Конечно, не 71%. Это как ты проводишь опрос, кто проводит опрос. Страна разделена. Разделена глубочайшим образом по этому и смежным вопросам. И опять-таки видел своими глазами и разговаривал с многими людьми, когда работал там. Страна абсолютно разделена. И между Арканзасом и Нью-Йорком миры, не километры и не мили, а миры. Поэтому с точки зрения ценностей. Поэтому вот эта картинка, это, конечно, не просто позор Америки. Это ценностной крах, который довольно быстро прогрессирует. И, ну, кстати, побольше вот этого в армии на самом деле. Правда, тут один... Коллега наш написал, так сказать, что как с ними воевать, так сказать, только с закрытыми глазами, смотреть на это невозможно.
Вы про Рамзана Кадырова, который сказал, да, нам вообще-то западло.
Да.
Это прямая цитата.
Да. Я как раз имел в виду его очень такой хлесткий, так сказать, да, и интересный пост. Но я что хотел сказать. Конечно, вот это все навязывается и американскому обществу, это навязывают и украинскому обществу, это навязывают по миру. Но вот это все не воспринимается огромным количеством людей. И политиков, кстати, тоже. Поэтому это на самом деле очень серьезная проблема. И это, конечно, конечно, очков не добавит Байдену ни на промежуточных выборах, ни на выборах президентских. Но это там отдельная история, так сказать, пусть сами, так сказать, что-то сколупаются. Но нам это тоже надо иметь в виду. По газу. Значит, что мы видим последние месяцы, это попытка Запада коллективного, в первую очередь американцев, естественно, они давят на Европу, использовать газ в качестве оружия. Вот кто пытается использовать газ, да и нефть, в качестве оружия против нас. Значит, еще один пошел в лице Драги, и он не последний, кто уходит из современных западных лидеров. Будут новые. Это все прямые жертвы антироссийских санкций. Прямые. Не только. Это жертвы, так сказать, их просчетов и ошибок. И в энергетике, и в других сферах.
Со второй попытки, да, президент принял отставку.
Да все понятно. Там итальянцы в массе своей его не воспринимают как итальянца. Потому что он не отвечал и не отражал интересы Италии. Он не боролся за них. Он боролся не мне судить его, так сказать, это их там, да, так сказать, политик. Но мы-то все прекрасно видели. И еще есть такие, которые сидят в европейских столицах и чужие, так сказать, темники читают вслух.
Просто странно, поэтому... что он не сделал никаких выводов вот... и даже в своей прощальной речи опять сказал, что главное, вот прям как Борис Джонсон, это поддерживает.
А он по-английски свою прощальную речь произнес?
Надо уточнить.
Ну, не знаю. Я слышал такое мнение, что он по-английски говорит лучше, чем по-итальянски.
Ну, я думаю, в парламенте он, тем не менее, выступает по-итальянски.
Не знаю. Но даже если, так сказать, говорил на итальянском, так сказать, это не значит, что он отражал интересы Италии. И выражал мнение большинства граждан и бизнеса итальянского, подчеркиваю. Значит, что касается... Такая же ситуация, кстати, в Германии. Значит, очень похожая. Да, там пока нет таких выводов организационных, так сказать, но мы все прекрасно понимаем, что вот то, что мы все видим...
20% там... уровень, значит, поддержки, да, партии Шольц.
Теперь, что касается самого главного. Конечно, никто у нас в России не будет сидеть и ждать, пока они соблаговолят изменить свое отношение к поставкам наших энергоносителей. Конечно, перенаправляются потоки. И внутрь страны, что принципиально важно, увеличивается потребление, и в восточном направлении. Да, там есть определенные затраты, это тоже непросто, но это нужно делать стратегически, и мы это делаем. Конечно, поэтому Северный поток, даже если завтра разблокируют, вдруг решат ослушаться Вашингтон, тоже не получится. Значит, турбина, понимаете, ну да, она идет там, эта турбина. Но вопрос принципиальный, и хотел бы обязательно об этом здесь сказать. Это то, о чем сказал наш президент. Нам не надо больше находиться в состоянии зависимости. Там разрешат, не разрешат, отремонтируют, не отремонтируют. Еще действительно он абсолютно прав, как отремонтируют-то, да? Там еще, да, закладок позакладывают уж, извините, да? Я не специалист, не буду говорить, так сказать, что там можно сделать, да? Но главное, чтобы свое было. Главное, чтобы свои турбины были. Главное, чтобы своя промышленность работала. Вот на это сейчас направляются усилия. Это то, о чем Владимир Владимирович говорил, описывая это как технологический суверенитет. Это гораздо шире импортозамещения. Это шире импортоопережения. Это принципиальные вопросы обретения самостоятельности в ключевых технологических сферах, прорывных сферах, с которыми мы, собственно, дальше по 21 веку-то и будем шагать. Поэтому и в мировой торговле, и в мировой специализации международной, и, естественно, в рамках развития собственной экономики. Вот это важнейшие вещи, и на это надо мобилизовывать ресурсы. И это, кстати, основа, абсолютная основа успеха и наших внешнеполитических шагов. Ну, а что касается, собственно, Украины и операции, ну, мне кажется, что уже совершенно понятно, там будет 4, так сказать, «Хаймарса», значит, да, будут, к сожалению, дополнительных, будут жертвы среди гражданского населения. Бьют-то по гражданским объектам, в основном-то попадают туда, по мостам, бьют по школам, бьют по частному сектору, по домам бьют. Вот туда все попадает. Поэтому это очень плохо, это человеческие жизни. И это мы никогда не забудем и на это ответим. Но это видят и люди на Украине, в тех регионах, которые, по тех районах Украины, которые пока нами не освобождены. Но обязательно будут освобождены, я в этом уверен. Вот там они это видят. И они понимают, куда все, многие понимают, не все пока, но многие начинают понимать, куда летят украинские ракеты и снаряды. Это все, что мы видим, вот все эти жители Украины, это биомасса. Это биомасса не только для Вашингтона. Украина далеко от Вашингтона, понятно, они используют это, да, там, с нами борются до последнего украинского солдата, там вообще украинца. Но это биомасса для Киева, для режима в Киеве. И вот это самое страшное для этих людей, для Зеленского и его компании, так сказать. Потому что все больше людей понимает на Украине, что они биомасса. И это, об этом надо говорить, это надо рассказывать, это надо показывать. А на противоположной стороне наша работа по восстановлению тех районов, которые освободили, и наша работа, кстати, я принципиально хочу об этом сказать, по обеспечению свободы. Свободы выбора языка. Свободы выбора языка, на котором учатся дети, в рамках новых совершенно методических условий учебного процесса, где будет правда рассказываться, где не будет вот этого, так сказать, замыливания мозгов, там, запудривания такой нацистской и квазинацистской пропагандой. Поэтому квази почему? Да потому что там все реалии смешаны абсолютно. Все реалии. Там от истории не осталось ничего. Но, к сожалению, так сказать, это большая работа по денацификации. Мы опять об этом говорим. Денацификация – это не только, так сказать, уничтожение тех, кто пытается сейчас с оружием в руках противостоять освобождению Украины и демилитаризации Украины. Денацификация еще в умах. И это и в умах молодежи, молодых ребят и девчат. И вот эта работа, которая сейчас началась, и в которой активнейшим образом участвуют сами жители освобожденных районов. Эта работа займет время. Но мы видим, вот те заявления, которые мы слышим из Киева, там, да, мы по уничтожению там, Крыма, там, Черноморского флота, дайте побольше оружия, понятно, что не дадут это в таком масштабе, так сказать, да и уничтожим много. Это говорит о том, что там абсолютно доминирует вот эти нацистская идеология, она доминирует. И если это не выкорчевать, это будет воспроизводиться. Обязательно будет.
Зеленского вчера представил к разговору про денацификацию новый мерч.
Конечно.
Опубликовали у себя на официальном сайте пару футболок. На одной написано «Русский солдат, руки в ноги, иди домой», а на второй «Я не говорю на свино-собачьем». Свино-собачье, вы не поверите, это как раз наш русский язык. Это тоже к разговору о том, чем мы
придется учить.
Занимаемся.
Еще экзамены будут сдавать.
Только что заявил, что одобрил еще очередную новую партию оружия. 50 тысяч артиллерийских снарядов отправятся на Украину. В этой связи примечательным абсолютно является утверждение главы Пентагона Остина, который сказал, что мы не можем поставить всего того, что требует украинский режим, а также прекрасно понимаем, что ситуацию на фронтах в корне это не изменит. То есть вывод-то какой? Мы понимаем, что люди умрут, но Путин все равно победит. Нормально. Зачем тогда это оружие? Покажите, пожалуйста.
Мы снабжаем их более боеспособными системами вооружений, более сложными системами вооружения. Но вы понимаете, очень важно использовать эти системы правильным образом. Но несмотря на то, что уже многое было сделано, «Хаймарс» не смогут определить победителя или проигравшего.
Остин по итогам саммита «Рамштайн» с участием 50 стран объявляет, что в общей сложности отправляют Зеленскому 20 «Хаймерсов», 12 уже на Украине, один РСЗО русские превратили в металлолом.
Эта фаза, текущая фаза войны, продолжает оставаться битвой на истощение, осуществляемой за счет огневой поддержки и дальнобойной артиллерии. И эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Итак, наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу. Украинцы провели контролируемый, преднамеренный и планомерный отход из Северодонецка. Они провели тыловое форсирование рубежей и провели тыловое форсирование реки и установили новый рубеж вообще западнее Северодонецка и продолжают значительное сопротивление. Кроме того, на оккупированных русскими территориях вы, так сказать, оказываете значительное сопротивление в тылу русских. Таким образом, русским бросают вызов не только на их фронте с украинскими обычными силами, но и в их тылу.
О тактических успехах в ВСУ украинский министр обороны отчитывается в закрытой части саммита НАТО. Днем ранее Резников требовал 50 хаймерсов, чтобы отбить удар Путина, и еще 50, чтобы пойти в контратаку. Но новый американский пакет — это всего 4 установки РСЗО, которые все непременно кого-то убьют, но совершенно точно не окажут влияния на ситуацию на фронтах.
Украина, по сути, своей испытательный полигон. Многие виды вооружений сейчас испытывают на поле боя в реальных условиях битвы против российской армии. Мы делимся этой информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь.
То есть теперь официально Украина – военный полигон НАТО, где Альянс проводит испытания своих гаубиц в рамках подготовки к войне с Россией. Сколько при этом будет убито самих украинцев, военных и мирных, Резников не подумал. А Остина такие мелочи вообще не волнуют.
Полный комплект гаубицы «Панцирь», а это 60 снарядов, может выпустить всего за 12 минут. Вручную, с помощью специального лотка. Всего в экипаже сразу 2 заряжающих.
В этом тренировочном лагере на северо-западе Англии обучаются первые из по меньшей мере 10 тысяч рекрутов из Украины. Бывший начальник британского спецназа говорит, что программа жизненно важная, чтобы восполнить украинские потери на поле боя. Но эти потери ощущаются настолько же остро, как и у русских.
Но Зеленскому всего этого мало, он отправляет жену в Конгресс США за системами ПВО. Его супруга уже устроила как-то военный скандал, рассказав, что ее 9-летний сын, оказывается, любит давать советы украинским солдатам. Так что платье, которое странным образом подчеркнуло грудь жены президента, на этом фоне было воспринято как безобидная глупость. Но к вечеру Зеленскую все-таки переодели.
Я прошу вещь, которую я бы хотела никогда не просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым.
Я прошу у вас протиповітряну оборону.
Я прошу у вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, детских комнатах и целые семьи.
В рамках особого, видимо, уважения пресс-служба Белого дома распространила фотографии ног 44-летней Елены. На ней блакитные туфли, у жены американского президента желтые. Все вместе флаг Украины. Глава МИД
празднуют перемогу.
Много вопросов. Желтые и голубые туфли первых леди Украины и США – это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это не первое, не второе. Это не результат предварительной договоренности и не случайность. Это еще одно подтверждение того, что Украина и США во всех смыслах на одной волне.
В Европе при этом настрой изменился. То есть поддержать Украину, надев на французскую жену вышиванку или жовто-блакитные туфли, там, конечно, готовы. А поставлять новые гаубицы – нет. Либерасьон сообщает, что европейское оружие на украинских фронтах уже полностью уничтожено русскими. Глава Минобороны Франции заявил, что передал Украине четверть госарсенала.
Я также, возможно, еще вернусь к вопросу о необходимости восполнить наши резервы с учетом того, что мы смогли дать Украине. В частности, мы недавно разместили заказ на 18 гаубиц «Цезарь» в компании «Некстер» для пополнения наших запасов, чтобы не потерять возможности подготовки.
Еврокомиссар Бретон объявил о создании компенсационного фонда на 500 миллиардов евро для стран, которые отправляют на Украину оружие. Деньги возьмут из налоговых отчислений рядовых европейцев. Интересно, что скажут люди, которых заставляют финансово поддержать Украину и в рамках этой поддержки отказать себе, например, в гигиене. У итальянцев уже возникли вопросы.
Мы абсолютно тверды в поддержке Украины, столкнувшейся с российским вторжением. Осуждение российских властей и полная поддержка Украины показывают, как Италия должна играть и играет ведущую роль в Европейском Союзе и G7.
Разговоры о мире наталкиваются на критику, если не сказать хамство. Глава Офиса президента Украины в Твиттере отчитывает бывшего госсекретаря США Киссинджера за призыв проявить гибкость и сравнивает Россию с драконом. Бывший посол Украины в Германии предположил, что премьер Саксонии, который предложил заморозить конфликт, перегрелся.
Господин Кречмер, украинцы выступают за то, чтобы вы засунули свою голову в морозильную камеру, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии. Отвратительно ваше постоянное потворство военному преступнику Путину.
Настоящие военные преступники объявляют принудительную эвакуацию и анонсируют чистки для начала в Донецкой и Николаевской областях. Эти люди для Зеленского не представляют никакой ценности, в отличие от джавелинов и хаймерсов.
Название «Хаймерс» стал для наших людей почти родным, так же, как раньше «Джавелин» и «Энлоу». Как «Стугна» или «Нептун». И очевидно, что следующее такое же весомое название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы просим у наших партнеров.
Вы слышали, как мы говорили и упоминали об этом раньше, называя цели Путина. Вы знаете, он неоднократно заявлял, что это ограниченная операция, сосредоточенная на Донбассе. Его действия доказали обратное. И мы знали или подозревали, не подозревали, а знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него большие амбиции. И Лавров только что подтвердил это.
В общем, они и знали, и подозревали, и знали, но ключевое – Путин злодей. Мы догадывались, но сделать, к сожалению, ничего не смогли. Пожалуйста.
Ну, что касается газовых вопросов, конечно, сегодня «Северный поток-1» запустился в работу, но вопросов остается очень много. Во-первых, что будет с остальными турбинами? Когда они будут привезены? Никаких гарантий, никаких бумаг, где было прописано это, «Газпром» не получил. Где гарантия, что Канада после 10 минут, как наша передача кончится, не отзовет свое предыдущее решение? Ту турбину, которую привезли, нужно еще поставить в работу, действительно, смотреть, все проверить. Она все-таки приехала из недружественной страны. Дальше. Все равно потребуется время на выход Северного потока 1 на полную мощность, даже в случае возвращения всех турбин, которые отвезут в Канаду, отремонтируют и вернут. То есть это в лучшем случае где-нибудь осень. Дальше. Если в предыдущие годы поставки Северного потока 1 дополнялись поставками по иным маршрутам, то сейчас с ними есть сложности. Через Украину не идут газ через газопровод «Союз». Потому что Украина сделала вид, что она теперь не контролирует этот вход в этот газопровод военным образом, и поэтому не может его использовать. Я думаю, такая интрига в пользу, на самом деле, против Европы, потому что на самом деле раньше сотрудники «Нафтогаза» находились на этой территории, и отсутствие военного контроля за входом Украине не мешало. Потом оно внезапно стало Украине мешать. В итоге маршрут через Украину работает лишь на примерно треть той мощности, которая есть в контракте. Дальше. Есть газопровод «Ямал-Европа», который качает российский газ, раньше качал через Белоруссию и Польшу, дальше в Германию. Сейчас он не работает. Когда мы с вами читаем заявления западных политиков или западную даже деловую прессу, там как-то заламывают руки, делают вид, что это Россия просто вот не хочет качать через газопровод, хотя он вроде бы есть. Они забывают сказать, что вообще-то польские власти национализировали актив «Газпрома» в Польше, собственно, долю в компании «Европолгаз», которая владеет польским участком Ямал Европы. То есть мы поэтому не качаем. То же самое, как турбина, которая вообще-то должна была с «Сименсом» обслуживаться, это часть контракта, это они не выполнили свои обязательства по контракту. Поэтому мы сократили поставки, а не то, что мы взяли, как-то там экранник прикрутили. И потом, что они хотели? Чтобы мы использовали турбины без профилактики, они в итоге все равно бы остановились где-нибудь зимой, и профилактику надо было делать зимой, но тогда бы они кричали, что вы нас решили заморозить зимой. Ну, это какой-то полный абсурд. Дальше еще были поставки по системе северных газопроводов в Прибалтику и Финляндию. Прибалтика, Финляндия, ну, Финляндия вообще не получает российский газ напрямую, в Прибалтике там только исключения, типа Латвии. Иными словами, там тоже маршруты ограничены. К чему все это приводит? Что объема российских поставок будет недостаточно в Европе для того, чтобы качественно подготовиться к зиме. И придется идти на урезание потребления. То, что они уводят фокус внимания в разговоры про то, сколько надо тратить времени в душе, это действительно способ просто уйти от разговора о том, что случится с промышленностью. А в промышленности будут происходить очень масштабные сложности, заключающиеся в том, что европейские компании теряют всю свою конкурентоспособность, а некоторые производства банально закрываются. Компания БАС, крупнейший химический концерн Германии и Европы, уже говорит откровенно, что она продолжает сокращать свои мощности. А там один завод, если полностью закроется, это 40 тысяч безработных просто в моменте.
То есть, иными словами, если бы эту проблему можно было решить просто отказавшись от мытья, прости господи, я цитирую картинку, которой пугали Путина, своего паха и ягодичной складки, то это была бы и ерунда. Но, к сожалению, даже если сам Шольц перестанет мыть эти свои части тела, все равно встанет немецкая промышленность, а это плюс-минус сколько рабочих мест? Ну, если только одна компания 40 тысяч...
Да, это один завод одной компании. Нет, дело может дойти до миллионов. Там же по одному предприятию есть цепочка, которая тянется ко всем остальным.
То есть дело не в ягодичных складках. Не надо упрощать эти процессы, товарищи немцы. А складки, ну, решили, не мойте, мы с удовольствием поглядим. Давайте перенесемся в Европейский Союз, Брюссель, Бельгия. Наш специальный корреспондент Алексей Конопко на прямой связи. Ну, заработал сегодня Северный поток-1. Ограничения при этом остались. Что будет с требованием Урсулы сократить потребление на 15%? Насколько это реально?
Ну, действительно, сегодня заработал Северный поток. Можно сказать, европейцы, если верить заявлениям немецких политиков, узрели чудо, поскольку вчера как раз в Бундестаге говорили, что если возобновится подача газа, то это будет чудом. Ну, вот в 6 часов утра сегодня газ пошел. Сразу же журналисты начали считать, сколько его. Некоторые выходили даже в прямой эфир. Бильд написала, что газа меньше, чем нужно. Но там, наверное, просто забыли, что есть инерция, система большая, и нужно время, чтобы набрать мощности. 2 часа всего понадобилось для того, чтобы нарастить давление в трубе до ремонтных показателей. Что же касается ограничений... Почему они, собственно, до сих пор на повестке? Ну, действительно, вот ваши гости сейчас рассказывали, что и сам газопровод работает не на полную мощность, и другие поставщики, другие пути поставок газа из России тоже работают не на полную мощность. От газа российского в принципе хотят отказаться. Так что идея обсуждается, но очень вряд ли, что она будет принята, по крайней мере, в ближайшее время. Еще вчера против этих принудительных мер экономии в 15% газа высказались, например, Польша и Франция. Спустя ночь еще к ним присоединились Португалия и Испания. Голосовать будут 26 июля. Ну и, повторюсь, вряд ли примут. А сейчас ведь еще нужно заполнять газовые хранилища в Европе до 80%, как считают в Евросоюзе, к зиме. А на данный момент, я напомню, например, в Баварии они заполнены только на четверть, в Саксонии-Анхальт на 1/5. Кончается уголь в Польше. В общем, очень много проблем именно с энергоносителями. Так что нельзя по-прежнему европейцам помыться всласть. Вот, например, немцы говорят, что две трети немцев говорят, что стали принимать душ гораздо реже, чем весной. Ольга.
Бедные, несчастные немцы. Это мир зажиточного капитализма. Спасибо вам огромное, Алексей Конопко, на прямой связи. Брюссель, Бельгия, где тоже, наверное, придется не так часто мыться в ближайшее время. Ну и что касается Италии, Марио Драги таки ушел в отставку, Джонсон ушел в отставку, следующий Шольц. Ждем. Пожалуйста.
Сегодня произошла девальвация украинской гривны на 25% в отношении доллара. Украина – это фейк-стейт. Экономика развалена, и лишь военные, экономические, финансовые дотации Запада позволяют режиму Зеленского еще каким-то образом оставаться на плаву. Очевидно, процесс будет усугубляться, и впереди Украину ждет полный финансово-экономический коллапс. И в этом плане возможности ее выполнять обязательства перед Западом, оказывать организованное военное сопротивление российским вооруженным силам, которые реализуют специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, вот эти все возможности у режима Зеленского будут исчерпываться. И очень знаково, что девальвация гривны произошла в момент, когда жена Зеленского клянчит американское оружие, находясь в Вашингтоне. Что касается Европейского Союза, он сегодня превращается в европейский лагерь. А Урсула фон дер Ляйен в такого, знаете, мини-фюрера европейского, которая желает экономически залезть в карман и нанести удар каждому европейскому обывателю и бюргеру. Я думаю, это будет вызывать неудовольствие людей, поэтому смена правительств неизбежна. И точно так же, как в отставку уходят сегодня лидеры целого ряда европейских стран, в частности Италии, Великобритании, тот же самый процесс затронет и все остальные страны Евросоюза. И посмотрите, даже маленькая Португалия не желает, чтобы с ней поступали неуважительно. Не желает, чтобы за счет Португалии происходило удушение, которое накладывает вот эту экономическую давку на шею Евросоюза и затягивает ее Урсула фон дер Ляйен. Но что касается нас, нам важно, помимо развития вот этого восточного вектора, еще и южный вектор, Африка. Знаем, что сейчас запланирован ряд знаковых визитов. Вот они состоятся в самые ближайшие дни. Главы российского МИДа Сергея Лаврова в ряд стран Африки. Абсолютно правильная и последовательная политика. Не будем забывать, что мы проводили в 2019 году саммит, который прошел с участием президента Владимира Путина. Это был саммит, экономический форум «Россия-Африка». Совершенно очевидно, что это направление нам также необходимо держать в виду и активно развивать наше экономическое и торговое сотрудничество. Ключевые страны, их много, но в Северной Африке это две сегодня. Алжир, кстати говоря, крупнейший покупатель российских вооружений, а также Египет. Будем активно взаимодействовать с этими странами, включая продовольственные поставки туда, в том числе и российского зерна. Потому что надеяться на то, что Украина разблокирует порты, не приходится. Этот вопрос будет по-прежнему политизирован. Ну, а стрелки попытаются переводить на нас. В этом плане, я думаю, российская политика, она вполне четкая, осознанная. Мы видим угрозы, вызовы и будем соответственным образом корректировать наши текущие и перспективные планы для того, чтобы по-прежнему быть в тренде всех современных событий и определять их.
В Европе проблемы с водой, с электричеством, скоро, видимо, будут с едой. Ну, уже фактически начались, учитывая то, что там большая инфляция. И, как сказал наш министр иностранных дел, не знают, как объяснить все эти провалы своей внешней политики. Отсюда мы можем сделать вывод, что основным виновником, естественно, для Европы остается кто? Остаемся мы. Даже американский товарищ, глава ЦРУ, сказал, что у него сидеют волосы из-за нас. То есть все происходит исключительно из-за России. Ну, иногда еще из-за Китая. И очень важно, что...
Хотя человеку 60 лет, и так бывает в его возрасте, ну, это нормально, что волосы это посидели.
Нет, но все равно он приписывает это сверхъестественным силам в виде нас. Ну, в принципе, Россия-центризм — это очень хорошо. Пусть больше концентрируется на нас, но все-таки не в плане волос. Что касается еще одного очень важного момента, помимо волос, это Киссинджер. Его заявление, благодаря седым волосам, мудрым, о необходимости применения гибкости никсоновской, это очень мудрое заявление, но немножко запоздало. И очень жаль, что это осознает такой великий мыслитель, как Киссинджер, и не осознает 99% современных, в кавычках, мыслителей и Европейского Союза, и этого самого Запада в целом. Дошло.
При этом с 15 декабря бы подумали о гибкости. Вообще бы не было никаких проблем.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Подумали бы о гибкости, подумали бы о дипломатии. Возможно, все было бы иначе. Возможно. При этом необходимо констатировать, что однополярный мир находится в стадии агонии. Как сказал наш министр иностранных дел, это очень точная формулировка. И то, что Владимир Владимирович тоже подчеркнул, что однополярное мироустройство было тормозом развития цивилизации, это ведь тоже так. А эта иллюзия однополярности сегодня заканчивается. Заканчивается в Европе. Европа становится частью, подконтрольной частью Соединенных Штатов Америки, и отсюда реально страдает. Хотя все проблемы, бесспорно, будут сваливать на нас. Будущее... Очень важно, Европа и Запад не может сформулировать реальную модель будущего. И в этой связи очень большая ответственность, историческая, какая была всегда, лежит сегодня на нас, сформулировать эту самую модель будущего.
Реклама. Давайте, коль скоро уже анонсировали тот самый Киссинджер, который вот только сейчас, а надо было чуть раньше, осознал, что пора проявлять Америке гибкость.
The importance of understanding the permanence of China.
Важно понимать перманентность Китая. Нельзя так просто взять и устранить проблему Китая. Поэтому нужно найти способ сосуществовать с Китаем.
Of living with China. That it was very important to prevent China.
Важно предотвратить то, чтобы Китай стал живой мировой изгородью, но также важно, чтобы это не было достигнуто путем постоянной конфронтации.
Применимо ли это сейчас к Байдену?
Я думаю, что на Байдена и предыдущей администрации слишком повлияли внутренние аспекты взгляда на Китай. Конечно, важно предотвратить доминирование китайцев или любых других стран, как Германия.
Chinese or any other countries like Germany, that is not something that can be.
Но этого нельзя достичь путем бесконечной конфронтации. Также необходимо периодически приспосабливаться. Вдобавок к периоду конфронтации, но превыше всего стратегический замысел.
Что касается когнитивных способностей Байдена, этому Киссинджеру, кстати, 99 лет. То есть он сразу на 20 лет старше американского президента. И какая светлая голова. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, я, в отличие от Дмитрия Сергеевича Пескова, конечно, не перестаю удивляться тому, что происходит. Да. Конечно же, ну, действительно, слушайте. Ну, понимаете, вот мы все время говорим...
Ну, по статусу положено. Не удивляться или хотя бы говорить, что он не удивляется. Да.
Вы знаете, вот на самом деле, вот посмотрите же, такие вещи происходят странные. Там вот я читаю сегодня прессу и нахожу такую вещь о том, что там в честь Зеленского, вернее, не в честь Зеленского, а в честь... Да, в честь Зеленского назвали какую-то амебу. Вы, наверное, слышали эту новость, да?
Не амебу, а беспозвоночное существо в честь храбрости Зеленского.
Вот. Понимаете, здесь же самое главное
в этом... Это тоже какой-то очень странный перефраз. То есть Зеленский храбрая беспозвоночная.
Ольга, вы знаете...
И это ведь... похоже на вот, правду.
Вы подумайте, ведь речь-то идет не о том, что, ладно, там тигр, какой-нибудь там тигр назвали Зеленским, да, там вырастили его в зоопарке даже. Ну, как бы логично было. Но здесь, наверное, самая главная мысль – это беспозвоночная. Да? Вот. Таким надо же дальше развивать мысль, я считаю. Да? Это, ну, можно назвать там глистом Зеленского какого-нибудь, неизвестный вид, там, я не знаю, опарыша еще какого-нибудь. Вот это будет подходить. То есть театр абсурда, он не знает границ сегодня. Посмотрите, конечно же, Ольга, вот я смотрю там, слушаю замечательно наши
сюжеты. Кажется, беспозвоночная – это даже тоньше и лучше, изящнее, чем, как вы говорите, опарыш. Зеленский – беспозвоночная. Очень похоже на правду.
Ну, это правда.
Зачем обижать человека опарышем?
Ну, вы думаете? Ну, я не могу даже над этим. Просто смеюсь в душе. Смотрите, что еще, на мой взгляд, очень важно. Ведь, конечно же, вот сегодня можно и в Европе со свечками ходить вместо электроэнергии, да, там, и греться теплотой сердец. Но вот я не соглашусь с вами, и редко, когда с вами не соглашаюсь, когда вы говорите о том, что там, ну, мыться не надо, надо мыться. Надо мыться чаще, регулярно смывая с себя вот эту европейскую грязь политическую. Да? А в этом есть большой плюс. Есть в том, что они не моются. Я вот следую рекомендациям Болтона, который говорил и признавался в том, что он организовал государственные перевороты. Чем больше будет недовольно население недружественных стран своими правительствами, тем больше возможности сменить эти правительства недружественные на дружественные. Поэтому есть свои плюсы.
То есть ждем, когда в Германии выйдут недовольные граждане с немытыми ягодичными складками. И свергнут канцлера Шольца.
Понимаете, вот я говорю, такое ощущение, что они каждый день креативят с диким каким-то вот... У них уже сумасшествие. У нас бы Кащенко не принял бы. Вы представьте себе какую-нибудь... Допустим, представьте себе службу внешней разведки. Нарышкин будет говорить, я так устал, мне пора на пенсию. Да? Или там Шойгу, ой, как все плохо. То есть такое ощущение, что там кисейные барышни управляют огромной военной машиной. Если взять, вот вы упомянули товарища, ЦРУшник Уильяма Бернса, да, который там о седине своей говорил. Слушай, ну ты что, больной что ли человек? Ты военный, у тебя должна быть выправка, у тебя должна быть стать. Ты должен четко формулировать свои мысли. А так, ну, я считаю, что вообще в этом можно тоже найти какой-то позитив. Там голова уже, как говорят, седая, там, ну не знаю, быстро времечко летит. Пусть волосье выпадает, но зато растет живот. Ну, как бы плюсы надо свои находить, понимаете? Они все время говорят о том, что все плохо, все ужасно. Вам сегодня показали удивительные кадры, да? Как бы, что вот не было продуманной ситуации с одеждой госпожи Зеленской, которая приехала первый раз в истории такого США требовать оружия. Показали, что они на одной волне. Но волна – это взрывная. И вот американцы доиграются. Доиграются не только в связи с Россией, потому что демилитаризировать, денацифицировать, придем не мы уже, их, а китайцы придут. Вот они их провоцируют.
В качестве поддержки это тоже, конечно, то еще удовольствие. Реклама. Шойгу только что вручил медаль «Золотая звезда» военному, достойным звания Героя России за участие в специальной операции на Украине. Вести смотрите. Пока.